Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 29, текст 17, описание преданного служения. Санскрит. Махатам бахуманина динанам анукампаям майтрия чайватма тулишу ямина ямина ча махатам
Махатам,
к великим душам,
к великим душам,
Бахуманина,
Бахуманина,
с огромным почтением,
с огромным почтением,
Динанам,
Динанам,
к бедникам,
к бедникам,
Анукампая,
Анукампая,
состраданием,
со состраданием,
Майя,
Майя,
поддерживает дружеские отношения,
поддерживает дружеские отношения,
Ча,
Ча,
также,
также,
Эва,
Эва,
безусловно,
безусловно.
Атматулишу,
Атматулишу,
среди людей равных себе,
среди людей равных себе,
Ямина,
Ямина,
сдерживая чувства,
сдерживая чувства,
Ниямина,
Ниямина,
в соответствии с правилами священных писаний,
в соответствии с правилами священных писаний,
Ча,
Ча,
И,
И.
Перевод стиха. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю, к ачарьям. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства. Комментарий Шрилы Прабхупады. В 13 главе Бхагавадгиты сказано, что заниматься преданным служением, изучать духовную науку, нужно под руководством ачарьи. Ачарья пасанам. Необходимо поклоняться ачарье, духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. Предшественником духовного учителя является его духовный учитель, духовный учитель его духовного учителя и так далее. Все вместе эти ачарьи образуют цепь ученической преемственности. Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем ачарьям с великим почтением. В шастре говорится «Гурушу Нара Мати». Гурушу значит ачарью, а Нара Мати считая обыкновенными людьми. Только закоренелый грешник думает, что преданные принадлежат к той или иной касте, считают ачарьев обыкновенными людьми, а божество в храме статуи сделаны из камня, дерева или металла. Ниямина. Ачарьям необходимо выражать глубокое почтение в полном соответствии с правилами священных писаний. Далее преданный должен проявлять сострадание к нищим. При этом имеется в виду нематериальное положение человека. С точки зрения преданных, нищими являются все, кто не обладает сознанием Кришны. Человек может владеть огромными материальными богатствами, но если он лишен сознания Кришны, то его называют нищим. И наоборот, многие ачарьи, например, Рупа Госвами и Санатана Госвами, спали под деревом. Со стороны они могли показаться нищими. Но тот, кто прочтет труды, оставленные ими, поймет, что в духовном отношении они были самыми богатыми из людей. Преданные проявляют сострадание к тем убогим душам, которые лишены духовного знания, и просвещают их, чтобы помочь им обрести сознание Кришны. Это одна из обязанностей преданного. Он должен также поддерживать дружеские отношения с теми, кто находится с ним на одном уровне духовного развития. Иначе говоря, он должен дружить с людьми, разделяющими его взгляды на жизнь. Преданному нет никакого смысла дружить с обыкновенными людьми. Он должен общаться с другими преданными, чтобы, проводя время в беседах на духовные темы, они помогали друг другу обрести духовное знание. Такое общение называют Иштагошти. Бхагавадгите сказано Боттаянта Параспарам, что значит обсуждая между собой. Как правило, чистые преданные проводят все свое время за чтением и обсуждением переставаний, а разнообразные деяния Господа Кришны или Господа Читания. Пурана, Махабхарата, Бхагаватам, Бхагавадгиту, Панишады содержат бесчисленное множество историй, которые могут обсуждать между собой двое или более преданных. В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и взгляды совпадают. Таких людей называют сваджати, принадлежащими к одной касте. Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не соответствует идеалам вайшнава. Даже если человек является вайшнавом, преданным Кришне, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общество тоже следует избегать. Итак, преданный должен постоянно держать ум и чувства под контролем, неукоснительно следовать всем правилам и предписаниям и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Махатам бахума нина нина нам анукампая майтя чайват матуришу ямина немедачам. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства. Описание преданного служения, песня 3 глава, 29 текст, 17. Здесь описывается поведение вайшнава. Здесь философия вайшнава и поведение. Философия называется прачара, поведение ачар. Они связаны между собой. Нельзя осознать то, что человек не практикует в жизни. Фактически мы будем думать то, что мы будем делать. Можем мыслить по-другому. Невозможно. Все остальное называется информация, которая может прийти и уйти, забываться, вспоминаться иногда. То есть знание отсутствует тогда, когда отсутствует поведение. Присутствует поведение, приходит знание. Просто поведение. Например, ребенка начнет воспитывать именно с поведения, а не с информацией. Информацию он не сможет усвоить, поведение сможет. Если поведение усвоено, то информация придет необходимая, сама придет. Человек сам примет ее. Если поведение не усвоено, информация не придет хорошая. Можете говорить хоть тысячу раз, но не сможет усвоить все. Дело в его поведении, в его отношении к миру. Человек принимает из окружающей среды именно то, что нужно для его действий. Значит, ачар – главное, поведение. И здесь описывается, каким образом человек должен вести себя в окружении. Если человек хочет стать преданным, то первое условие – он должен общаться с преданным. С теми, кто ведет образ жизни преданного. Поведение преданного. Преданный – тот, кто практикует преданное служение. В центре жизни его Бог. Он слушает о Боге. Он говорит о Боге, думает о Боге, служит Богу, поклоняется, дружит с Ним. Прочи 9 процессов бхакти-йоги. Смара. Шарванам, киртанам, вишно, смарана, пада, севана, марчана, ванданам, дасям, сакьянам, наниведанам. Писано Бхагаватам, Прохлад Махарадж говорит об этом, хиранька, шипотцу. Вот 9 процессов преданного служения. Это все, что человек может делать. И отражение мы находим также у материалистов, они тоже делают таким же образом, но они слушают о других вещах, объект другой. Также они слушают о чем-то, говорят о чем-то, думают о чем-то, поклоняются кому-то, дружат с кем-то, полностью жизнь посвящают чему-то. Методы то же самое. Но изначально эти методы, они все связаны с Богом, божественными, изначально. И они имеют отражение в материальном мире тоже. Чтобы достичь успеха, мы должны начать с общения, слушать. Потом повторяется. Это нужно с кем-то начать делать. Кто-то служит, кто-то говорит. Наоборот, потом кто-то Кто говорил, может уже. Кто слушал, может говорить. Если не слышал, говорить не может еще. Услышал, может говорить. Когда говорит, развивается память. Осознание, осмысление того, что делает. Значит, в школе то же самое. Слушай, говорят учителя. Должен слушать. Запомни. Теперь повтори все. Повторил все, тогда только хорошее. Если ты умеешь повторить, после услышанного, значит, ты усвоил все. Закреплено. Шравнам, Киртана, Смарам. Три момента. И таким же образом развивается сознание Кришны, памятование Бога, медитация, углубление, например. Бог безграничен, поэтому его изучают вглубь. Глубина безграничная. Любой объект материального мира, он непостижим, потому что связан с Богом. Нельзя его постичь. Причем мы дошли до атомной структуры, но и границы нет. Нет, границ не существует для Бога никаких. Поэтому человек может изучать Бога, всего изучая одну шлоку, скажем, Бхагавад-гиты всю жизнь. Достаточно только это. Если вы осознаете одну шлоку Бхагавад-гиты, вы поймете всю Бхагавад-гиту. Так же, как если вы варите рис, говорит Прабхупада, если как проверить, что он готов. Берете одну рисинку. Если она готова, готова вся кастрюля. Таким образом, вопрос осмысления, углубления. И, значит, если мы общаемся с такими преданными, которые осознали Кришну, находятся на высоком уровне, то мы принимаем их как духовных учителей, иначе как мы еще можем общаться? Тот, кто осознает Кришну, он является духовным учителем. В духовном мире все духовные учителя, все живые существа. Ачар, прачар в совершенстве. Это поведение духовного мира на самом деле. Все, что делают живые существа в духовном мире, совершенно. Все, что говорят, тоже совершенно. Безупречно. Там нет никаких пороков, даже оттенков. Это просто духовная природа. Если мы хотим обучиться духовной жизни, мы тоже должны вести себя безупречно и говорить безупречно, учиться этим вещам. И это трудно, поэтому, когда мы находим человека, который прачар практикует, либо он уже как бы утвердился в этом, на этом уровне, то можем учиться у него, общаясь. Каким образом? Слушая. Если перед нами ачарья, мы слушаем его. И у того ачарья есть другие учителя. У того ачарьи есть тоже ачарьи, и первый ачарь это Кришна. Таким образом мы выражаем все его рампы почтения, обязательно. Нельзя ачарьи выражать почтение отдельно от парампоры. Это оскорбление считается. Ачарьи не существуют отдельно от парампоры. Не нужно думать, что это знания принадлежат ему, личные знания. Просто какой-то его успех, знаете, он просто начитался, так сказать, напрактиковался, набрался всяких шакти, все проповедуют. Это совершенно независимо неправильное представление об ачарье. Сектантское мышление. Ачарья связан. Это так же, как Прабхупада говорит, почтальон приходит. Ну, почтальон просто передает послание. Это письмо ему не принадлежит. И послание тоже ему не принадлежит. Оно принадлежит, адресовано вам на самом деле. Это ачарья. То, что он получил на почте, он просто передает. Все. Больше ничего. Он посредник. Но действуя таким образом, он действует как слуга Бога. Как совершенная личность. Например, Кришна говорит, предайся мне, Арджуна. Сара Тхарана Паритяжа, Мама Камшарана Ража, предайся мне, Мамути. Так, Ачарь берет эту телеграмму и передает другому. Что там будет написано? Как он это передаст? Говорит, предайся Кришне. То есть Кришна говорит, Бхагавад-гите, да, я тебе передаю, нужно предаться Кришне. Это Ачарь. Каким же образом это исходит от него? Это не исходит от него. От него исходит только служение. Служение автоматически производит знание. Вы принимаете знание и просто служите, просто передаете. Это служение. Это и есть знание. Если я занимаю позицию слуги, я передаю естественное знание. Автоматически я передаю совершенное знание, не искажая. Вот есть ачарь. Поэтому ачарь видит как прозрачную среду, никак независимую абсолютную личность в этом мире, имеющую абсолютную власть как над учениками, ничего подобного. Это слуга. Слуга своего гуру. А его гуру слуга своего гуру. И вся эта парампара слуга Бога. И знание передают в таком же духе. Стань слугой Кришны. Стань прозрачным. Тебе эти знания не принадлежат. Ты получил знания, услышал, передай другим. Передавай дальше телеграмму. Тебе ничего здесь не принадлежит. Все, что ты получаешь, должен передать дальше. Это совершенное поведение, совершенные слова. То есть ничего себе не присваивает. Ачарья должен быть лишен чувства собственности. Не должно быть желания приобрести какие-то знания, чтобы здесь стать великим ученым, например. Не должно быть желания прославиться в этом мире, стать святым, чтобы люди поклонялись. Не должно быть желания богатства и выгоды, чтобы последователи платили деньги и поддерживали существование. Это не ачара, это мошенничество. Такие гуру полны-полно сейчас в мире, которые просто на этом что-то, какую-то выгоду делают. Поэтому люди разочарованы, часто в этом принципе бывают. Вообще слово гуру они уже осторожно принимают, побаиваются. За этим словом много может что скрываться. Когда-то очень давно про осознание Кришны очень были плохие статьи, писали, фильмы, ну, все перемешано, боролись с нами, то есть тогда власть. Они заказывали какие-то специальные фильмы, темные, такие мрачные делали. Один из фильмов был таким. Сюжет начинался вообще не связанный с сознанием Кришны. Ничего. Умело было сделано. Это было показано, какая-то группа спортивная карате, где был свой сенсей, гуру, именно называли гуру. Слово такое модное, гуру стало появляться. В этой группе занимался Нигматуллин, известный киноактер. Знаете, он владел этим карате, в съемках тоже показывался, как киноактер. И этот гуру сенсей, он наказал его за какое-то неповиновение, там такие законы были внутренние. По законам этой группы наказание было таково, что каждый должен был подойти и ударить его один раз. Приказу сенсея, этого гуру. Нигматуллина ударил каждый по одному разу, он умер. Таким образом его известный конец был, известный киноактер. Умер, потому что гуру сенсей наказал его. Так. И вот показывают эти съемки, вот эту группировку, вот как-то какие-то кадры нашли, такие черно-белые, что-то они там ногами так вот делают, руками делают, опасные люди убивают в конце концов. Полное подчинение гуру, слепое подчинение гуру, очень приводит. Затем кадр меняется тут же, без всяких объяснений, и показывают преданных танцующих на кипе. Таким образом, понятно, есть ассоциация у людей возникает, что вот гуру, сенсей, вот Хари Кришна, суть одно и то же, там тоже гуру. Значит, такой же принцип. Гуру приказывает, ученик выполняет, и слепое подчинение. И после этого на наших лекциях очень часто люди спрашивали, а за что вы убили Нигматуллина? Приходилось как бы отвечать на такие вопросы, представьте. Никак не связано. Один преданный из Алматы, он рассказывал свою историю, как он пришел в сознание Кришны. Он говорит, это было удивительно, потому что я не должен был прийти в сознание Кришны. Судите сами, как это было. Мы пошли с дочерью в центральную Нирумак. И мы поднимались по эскалатору, там эскалаторы поднимаешься на второй этаж, такой магазин, знаете, хороший, очень современный. И сверху, с этого эскалатора, я увидел одну девушку внизу. Это была преданная Хари Кришна, она книги там распространила. Она была в брюках, в джинсах, в обычной одежде, была Бхагавад-гита у нее в руках, она вот кому-то предлагала вот так. И сверху ты видел обложку. Это преданный казах. Который говорит, я никогда в жизни книг не читал вообще. Ну, то есть, вот в России люди многие читают, в Казахстане я вижу, люди почти не читают книг. Но, ну так, по необходимости. Книга молчит. Не читаю, читаю. Он говорит, я никогда книг не читал, книг у нас в доме почти не было никаких особенных. И вдруг я увидел обложку этой книги и говорю, давай посмотрим, что за книга. И по всей вот, ну, логике это не должно было происходить. Мне было интересно книга вообще в жизни. И более того, я спускаюсь к ней туда, говорю, что за книга. Она так обрадовалась, когда увидела, что я интересуюсь книгой вообще сам. Всем мне выложила весь комплект тут же и стала рассказывать про все эти книги. Так горячо, с таким жаром. Я думал, что я делаю вообще? Тут куча уже книг передо мной. И уже даже неудобно отказать, потому что я сам вроде как спросил, и вот эта девушка так горячо вот, так сказать, интересовалась мной. Я купил, говорит, все эти книги. Думаю, ну куда я деньги? Я деньги все потратил, я вот то, что хотел, не куплю теперь. Это первый момент, говорит, был удивителен. Второй, она сказала, приезжает гуру. А я уже видел тот фильм про гуру. И более того, Нигматуллин был мой любимый актер. Я слово гуру ненавидел после этого. И вот она мне говорит, приезжает гуру, приходите обязательно посмотреть. Знаете куда? В Ташкент. Алмата, Ташкент — это не близкий свет. Там добраться довольно сложно, вот по земле, если там сообщения другие. Я, говорит, который уже лет 15 вообще никуда не выезжал из Алматы, поехал увидеть гуру. Я, говорит, сам это дело не мог понять. Зачем я это делаю? Что случилось, собственно говоря? Почему я купил эти книги? Почему я сейчас еду в Ташкент? Увидеть какого-то гуру? Он говорит, да, гуру, он все где-то объясняет, он знает эти писания. И прочее. Я, говорит, еду в Ташкент. И адрес храма до сих пор там, в Ташкенте, это напротив сумасшедшего дома. Храм напротив сумасшедшего дома. Я себя спрашиваю, где тут сумасшедший дом? Еще один момент был очень неприятный. Из всех неприятных моментов все складывалось. И я, тем не менее, шел, говорит, по этому пути. Другой момент совершенно шокирующий был в том, что я когда открыл калитку этого, наконец, храма, я видел там внутри странных людей очень. Я в жизни такого не видел. Они были все лысые. Все обмотаны в какие-то тряпки. У всех рука правая была замотана, вот так, у всех дрожала рука, они все что-то бормотали, так сумасшедшие. Я, говорит, просто испугался, когда это увидел. Я сказал, извините, я, видимо, никуда попал, и стал закрывать дверь. Нет, 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 туда, сюда, сюда, сюда. Как раз сюда ты попал, все в порядке. Меня сразу приняли, наверное, говорит, усадили, стали кормить. Незнакомые люди, говорит, я никогда не любил, говорит, так. Какая-то компания, меня тут же усадили, стали кормить, стали проповедовать, все остальное. Я, говорит, сам вышел оттуда с такой же рукой замотанной. Так же вернулся, говорит, у нас тут таких же, точно. Всю семью просто запугал. Что у тебя с рукой, почему ты ее трясешь, что ты посмотришь? Но гуру так и не приехал, в чем дело. Просто мешочек дали, отправили обратно. Я не мог понять, что делать, почему я уже мантру повторяю, у меня уже книги, у меня уже все в голове изменилось. Гуру так и не видел. И затем приехал духовный учитель уже в Алматы. Вот его духовный учитель, он его увидел, и он уже понял, кто такой настоящий гуру. То есть посмотрите, какая сила в этом ачар. Для чего пример? Вот все факты мирские могут говорить, нет, плохо, это все плохо, 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 плохо. Но если есть ачария, он один может победить все эти вещи. Развеять все эти иллюзии сомнений. Если мы встречаем истинного гуру, сомнения все развеются. Прабхупада говорит, что если мы дадим пример людям сознания Кришны, люди прежде всего от нас, как от хорошего примера, услышат о Кришне, они сразу примут сознание Кришны, большинство людей. Но если они примут от лже-ачария, они могут быть находиться в заблуждении до 10-15 лет примерно. Не доверять ничему вообще. 10-15 лет – это большой срок жизни. Не будет скрываться недоверие в сердце. То есть, может быть, они получат это с ядом, конечно же. Самый сильный яд – это майявада. То, что там какой-то гуру-сенсей – это не такой же большой яд. Он был невежественен. Он не мог проповедовать. Мог только ногами дергаться. Но майявади, они хорошо понимают философию. И преданные, общаясь именно со старшими, преданными должны найти преданного Кришне. Не просто философски эрудированного человека. Недостаточно. Философски эрудированный человек, он склонен к майявадике, персонализму может быть так. Ачара сначала должен служить Кришне. Не просто излагать философские истины какие-то, хорошо, красиво говорить, допустим, или что-то еще хорошо делать на материальном уровне. Он должен это делать в духе служения Богу, все, что он делает. И даже если не такой уж хороший оратор, это не важно. Все равно его речь будет совершенна. Она будет доходить до сердца, имеется в виду. То есть настолько важен ачар. Пример из Библии, Моисей, он не мог говорить хорошо. Пророк. Известный пророк библейский, он был косноязычный. Когда голос Бога сказал ему, иди к фараону и разговаривай с ним, говорит, а как я буду с ним разговаривать? Фараон, он образован, у него язык подвешен, а я не могу двух слов связать. Он же меня не будет слушать. Говорит, не важно, а ты от моего имени просто говори. Тебе даже говорить не нужно будет. Тебе придет Арон, брат твой, и он будет говорить вместо тебя. Он будет чувствовать твое настроение, будет твоим языком. Увидишь сам, что будет происходить. Иди просто, у тебя должно быть желание служить. Что ты не сможешь делать сам, то сделают другие. Неважно это уже. Просто должен быть ачар, ачарья должен быть. Человек, связанный с Богом. Поэтому люди в Индии до сих пор радуются, если приходит какой-то святой человек по-настоящему, где-то поселяется даже недалеко от деревни. Он вроде ничего не делает, видите. А все начинает организовываться. Слуга Бога пришел. Начинает просто служить Богу. То есть эта деятельность может быть не такая броская, как деятельность материалистов, которые могут создавать что-то, организовывать, видите, заводы строить, фабрики, технику строить, что-то такое поразительное они могут сделать на внешнем уровне. При этом можно делать простые вещи, можно просто готовить пищу. Очень просто, любой делает. считается какая-то непрестижная даже деятельность, обычная, бытовая, кажется. Прилагает Кришне, потом этим просадом кормить людей, и город будет принят. Ни один мэр такого не сможет сделать при помощи административного управления. Не сможет так управлять людьми, как это. При этом он может даже не говорить особенно ничего. Можете объяснять, что это просад, можете не объяснять, что это просад. Это одна из форм очень сильного, могучего изменения сознания, проповеди. Если не можете говорить, излагать философию, скажем, дать какой-то пример, готовьте просад распространять, фуд-флайт сделайте. И вы увидите, все будет постепенно в городе менять атмосферу. Отношение к нам, к ведам, к Кришне, к философии, к Богу, ко всему. Что люди, они могут довольно в темном сознании, если они, так сказать, не развивают свои знания, не практикуют ничего, если они просто склонны к интоксикациям, к работе, пить, отдыхать, вот так вести всю свою жизнь. Очень сложно осознать философские истины какие-то предельные. Но просад, пожалуйста. Сам факт, что кто-то занимается преданным служением, уже меняет сознание людей. Мы видим это в примерах с родственниками, в семьях больших. Один преданный в Бишкеке, он пришел в сознание Кришны, опустившись до алкоголизма уже. Хотя был начальником, и в милиции работал, и сверху, в общем, упал в самый низ. За какие-то считанные годы с ним произошло. Практически друзья уже поняли, что он потерянный человек. Он превратился в внешний вид, как бомж был. Хотя начинал с высшего образования, с каких-то должностей там высоких. Такое же с ним произошло. Я не знаю, почему бы терял интерес ко всему постепенно сам. Терял интерес просто и скатился вниз. Когда я следил книги Шрилы Прабхупады, говорит, как будто лампочка зажгла сердце. Какой-то свет. Я вдруг понял, что это как раз то, что мне поможет, это моя жизнь. Так бывает с преданными из прошлой жизни. Начал практиковать, но у него большая семья, знаете, там традиции семейные очень сильные, соединяйте. Местные люди там живут, сильные связи семейные. И он старший брат в той семье, старше, у них много родственников, много сестер, там, братьев и прочее. Мать, уже дети свои, племянники, все взрослые люди. И поскольку он старший брат, он авторитет для всей семьи. Там такие строгие порядки. Старший брат может побить младшего, младший ничего тут не скажет. Это их традиции, старшинство поддерживает. И он стал говорить всем, повторяйте Харе Кришна, читайте Тхиньяги. Я ему говорю, как старший брат. Ну понятно, если он брат, если он старший, он мой доброжелатель. Значит, надо делать. За чистую монету все приезжают. Сейчас вся семья инициирована, все. И дети, и племянники, и внуки уже инициируются, потому что бабушка, она, так сказать, преданная, дедушка преданный, там, дядя преданный, отец преданный, мать, все преданные. Все счастливы. Причем одна из них, она в горах жила, овец спасла. Там аул, не аул, что-то такое, знаете, было, тьму таракань вообще полная. Книга же, говорит, никогда не читала, вот овцы и все. Вот я пасу овец. Мне, говорит, нравится, там природа, тут речка моя, тут горы мои, тут, так сказать, я пою там, и все понятно. Да, овцы вокруг, очень хорошо. И тут брат приезжает прямо ко мне туда, к этим овцам, говорит, повторяй Харе Кришна, и вот все будет хорошо. Но я стал петь Харе Кришна. Мне все равно, говорит, что петь брат сказал, будет. Я, говорит, через несколько, буквально вот неделю-две или месяц он там пела Харе Кришна, ей так понравилось, пищу предлагала, пела Харе Кришна. Как он сказал, все дело. Говорит, да Богу, для Бога это все. Через месяц-другой она подумала, а что здесь делаю в горах? Миссия у меня в него не появилась. В горах все прожила, уже до седых волос, так сказать. Тут миссия, брат приехал, нужно Харе Кришна распространять. Попела, говорит, месяц-другой одна и пошла распространять книги. Представьте, такие активные люди, удивительная совершенно семья. То есть не так сложно, видите, распространяя сознание Кришны и сердце в сердце, когда есть доверие. Об этом здесь говорится. Какие должны быть отношения между преданными, чтобы мы были в твердом сознании Кришны, доверительные? Значит, старших мы слушаем, младшим помогаем. Есть младшие, но буквально здесь говорится нищие. Не то, что младшие, а люди именно падшие. Нищие и падшие – это одно и то же синоним. Или материальным, или духовным смысле одно и то же. Нищие, падшие в двух смыслах сразу же. И в материальном, и в духовном. Это падший человек. Поэтому у него отсутствует разум, он не может как бы подняться по этой лестнице социально, найти какое-то место, выполнять долг, он ничего не способен ни на что. Отсутствует разум у человека. Не контролирует чувства, в прошлом много грехов совершал каких-то. И главная причина – отсутствие знаний, конечно. Отсутствие разума. Преданный помогает нищим, распространяя сознание, давая им разум, давая им знания. И люди могут подняться. Например, преданные в Тюмени однажды, они сделали фуд-флайф. И делали это долгое время в городе. И очень много пришло бомжей. Голодных людей. На самом деле бездомных голодных людей. Так оказалось много в Тюмени. Каким-то образом. И о них уже пошла слава, что они только бомжей кормят. А вот не бомжи вообще сидят. Кичи это, кажется. До отвала едят, приходят, все. То есть буквально там человек их было 50, я не знаю, очень много. И они делали это в течение полугода примерно. Затем они приобрели землю, арендовали какое-то здание, там, что был храм. Там нужно было помогать работать сантехника, все остальное, ремонт. Все бомжи появились, да. Все. Они там ели просад и работали бесплатно. Они копали там, делали они все, говорят, служение Богу, все стали это делать. Несколько из них стало преданными инициированными. Сейчас вы не подумали, что это бомж. Дважды инициированный. Вы сейчас даже не поверите в это вообще, что люди, блин, на таком уровне сознания. Вот он пример. Один из примеров. Как человек, получая разум, совершенно меняется, и они занимаются высшей деятельностью, проповедью сейчас. А были никто. С социальной и духовной точки зрения. Мой друг, сознание Кришны, он старше мне даже, сказать, сознание Кришны, на несколько лет. Он профессиональный бывший наркоман. Он 9 лет сидел в тюрьме за наркотики. Сейчас вы ни за что не поверите, что он был таким. Сейчас он называется святым человеком, чистым преданным. Вот он пример еще один. Как нужно помогать людям. Все остальное, конечно, тоже хорошо. Если человек не способен получить знания, вообще ничего не понимает. Кормите просадом просто. Этих нищих нужно кормить просадом. Иногда им дают какие-то гирлянды от божеств на праздники, чтобы порадовать их. Но как маха просад им должны получить? Чтобы все напоминало им о Боге. Вот таким образом. Это нужно получить от преданного. И что преданный он должен давать свое общение. Он не должен иметь ложное эго. Кто я такой? Как я могу? Как мы говорили, ачарья не от себя действует, а от имени своего духовного учителя должен. Как прозрачная среда, как почтальон. В этом смысле мы должны смело действовать. Я кто такой? Ну, я обычный человек. Но я могу кое-что передать. Ценное. Что мне передано кое-что. Я могу поделиться с вами. А я и никто. Я сам по себе ничего не знаю. Мне никаких хороших качеств. Но мой гуру, он знает. Его гуру знает, Кришна знает, поэтому передает это послание, не искажая его, мы же не знаем ничего, кому же мы скажем, добавлять что-то, нет? Почтальон передавая телеграмму, не меняет ничего в тексте, не имеет права ни добавлять, ни уменьшать, просто передать. В этом смысле мы можем действовать очень смело, это на наставление парампары. Каждый из нас, получив какое-то знание, должен передать его дальше, иначе это знание не прорастет в нем. Не будет давать всходы, плоды, цветы, не появится ничего. Жизнь как бы не будет так и меняться существенным образом. То есть знание живое нужно понять. Нужно держать его в клетке или в кармане, и прятать кого-то. Однажды в детстве помог головатика. Лужи. Знаете почему? Очень красивый. Мне так понравилась его форма, его блеск, вот этот хвостик. Я не знал, что это лягушка. Ну какое существо. Такое кругленькое, симпатичное, глазки там есть. Такой хвостик, он так делает, плавает, просто потрясает. Возьму его с собой, возьму домой. В ванну его пущу. Представьте, мне так понравилось из-за этой красоты, из-за эстетики, формы. Я взял его в руку и бережно нес. Пускай всю дорогу. Но когда я пришел домой, он оказался мертвым. Я помню это расстройство до сих пор. Я его убил, оказывается, из любви к нему. Вот так не нужно поступать с духовным знанием. Получаете его, не держите при себе. Через какое-то время откроете, а там уже ничего привлекательного нет. Вы уже сами потеряли к этому себе. Куда же делся этот блеск? Эта красота. Он должен жить в своей стихии. А стихия знания распространяться, жить, действовать, проникать в сознание людей. Это знание живое. Не думайте, что знание это принадлежит мне, оно персонально. Нет, знание это высшая, абсолютная истина, живое существо, личность Бога. То есть в текстах Бхагава там есть Бог, в Харе Кришна мантре есть Бог. Мы должны обучиться в этом моменту. Это не просто информация, которую я владею уже по своей собственной воле. Нет, моей воли уже нет, когда если я получаю знание Бога. Я становлюсь слугой этого знания. Я как бы уже обязан становлюсь передавать это знание, иначе оно уходит от меня. Что ты сделаешь? Цель этого знания, цель как бы Кришны – оживить живое существо, вернуть его в изначальное положение. И когда он просто говорит об этом, вспоминает, это происходит. Происходит благо для него, для говорящего человека, для слушающего человека, для тех, кто участвует в процессе. Все получают абсолютное благо. Таков абсолютный процесс духовный. Поэтому здесь говорится, необходимо помогать также, нужно слушать от того, кто старше, кто понимает что-то, парампару получать, знания. Далее передавать кому-то, нищим, страждущим людям. Хорошо. И что очень важно еще? Эти две вещи не такие сложные. Не так сложно. Правда, слушать не сложно. У нас уже есть определенная вера в преданных. Мы можем посидеть, послушать, почему нет. Можем людям что-то рассказать также. Все это хорошо. Самая сложная вещь – дружить с равными. Самая трудная вещь. Здесь говорится, вот это трудный момент. Тут должны быть люди близкие по уму настроению, понимать друг друга тоже. Например, чтобы понять человека, его менталитет, нужно долгое время. Вначале разговариваем друг с другом, мы часто не понимаем разногласий. Нужно долгое время, чтобы понять друг друга. Вы думаете, что кто-то здесь не прав? Когда есть разногласия? Нет. Все правы на своем уровне. Все, что мы говорим, правильно для себя. Абсолютно правильно. Ошибки нет в этом смысле. Я приведу пример. Два шахматиста. Они играют друг против друга. Один делает правильный ход, не так ли? Он же думает хорошо. Делает правильный ход, самый лучший. Другой делает тоже правильный ход. Но кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Но тот и другой поступает наилучшим образом. Но кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Вот так все проверяется. Вот это путь взаимопонимания. Делай правильный ход. Хорошо, ты самое лучшее говоришь, делай так. Теперь действуй, ачар. И на практике ты увидишь сам. Хорошо это было. Вот так действует ачарь. Он не будет смущать людей и говорить, ты неправильно действуешь, ты неправильно говоришь. Но такие вещи не будет. Он вовлекать будет в деятельность. Да? Говоришь так, правильно делай. Давай делаем это. И человек, делая, в практике начинает понимать и уже корректируется сам естественным образом. Что толку объяснять? Как сесть на велосипед, как там двигать руль, там, как там прочее. Долго ли это нужно делать? Нет, в конце концов, давай езжай. Вот два раза упадешь головой вниз, все, и будешь, все известно. И поедешь прекрасным образом. Вот, видите, совершенство. И тогда Прабхупада никогда ученикам не говорил, идите книги распространяйте мои. Он никогда такого не говорил. Он ни разу не сказал кому-то, стирай мою одежду. В жизни такого не было. Наоборот, преданные подходили, Прабхупада, можно вот вам одежду постирать? Вот вы же проповедуете, у вас мало времени, но можно? Ну дайте нам возможность, мы хотим. Ну хорошо, если хотите, да, стирайте. Может помочь мне. А Прабхупада, можно бы вы эти книги теперь распространять? Сначала он не говорил, распространяйте эти книги. Хоть печатать книги давайте. Я вот хочу, помогите мне. Да, давайте поможем издать вам книгу. Хорошо, журнал, как-то вот. И когда первые книги появились, преданные впервые спонтанным образом расплатились книгами на бензозаправке. Вот такой был случай. То есть их заправили, а они, поскольку проповедники, они этому человеку старутся проповедовать, вот кто мы такие, показали книги, сказали, вот если тебе интересно, возьми книги вместо денег этих. Вот возьми и читай, получишь благо. Он говорит, хорошо, да, возьму книги, зачем мне деньги? И они расплатились книгами Прабхупаде. И рассказали об этом, что Прабхупаде. Прабхупаде, это здорово было. Это что-то потрясающее. Человек у нас взял книги вместо денег. Мы немножко попроповедовали, он взял эти книги, будет читать теперь ваши книги. Он сказал, теперь можете это делать. Можете людям предлагать прямо. Раз вы это начали делать, раз вы это вам нравится делать, давайте делать это. То есть это все делали преданные. Изнутри это приходило. Это их было личное желание, личный энтузиазм. Служить Кришне. И, естественно, это было правильно. Любое желание служить Кришне правильно на самом деле. Не важна даже сама форма. Форма может быть неправильной, но желание служить-то правильное. Есть пример Видуры и его супруги, когда Кришна пришел к ним в гости отобедать. Видура кормил его бананами. Но он уже к тому времени был в таком экстазе, общаясь с Богом, в таком уже экстазе, что он не различал, что он делал, уже не понимал, что он делал. Он чистил бананы, глядя на Кришну. Шкурки клал на поднос для предложения, а банан выбрасывал. И кучу шкурок предлагал на Кришну. Он вообще просто даже не видел, что перед ним. Как бы потерял вот это внешнее сознание. И Кришна ел шкурки эти. Он ел шкурки эти. Это история реальная. Потому что он ел любовь Видуры. Таким образом, даже если форма не совсем совершенная, которую человек предлагает делать, скажем, мы не ругаем его за это и видим искренность. Хорошо, попробуй. Однажды Прабхупаду попросили, Прабхупада, мы хотим изучить санскрит. Американский. Санскрит будем учить, все. давайте учим санскрит. Вы же знаете санскрит, мы хотим так же, как вы. Он говорит, давайте. Собрались, стали изучить санскрит. А, Б, В, Г, все. Уснули. Ладно, может быть, не стоит. Да, душ не стоит. Не будем учить. Да это вместе. Не нужно все для санскрит. Но он, видите, всегда шел на общение, взаимоотношения. Это наука взаимоотношений, не наука просто каких-то концепций. Правильно, неправильно, правильно, что неправильно, и вот борьбы внешней. Бессмысленная борьба. Часто преданные обсуждают, что правильно, что неправильно, и ругаются. Хотя не начали ничего делать даже. А когда начинают делать, выясняется, что вообще они обсуждали не ту тему. Что на деле-то совершенно все по-другому получается. Не нужно было жалеть время тратить на такие глупые обсуждения. То есть мы должны изучать книги Прабхупады, получить ачарьи знания. Что? Что ему нужно? Нужно распространять знания. А уже как распространять? Можно применить инициативу. Это уже наша индивидуальность, наш выбор может быть. Это в Петербурге мы книги распространяли на Невском проспекте, на вот таких центральных улицах. Инкогнито мы ходили, мы прятали книгу. Книги были меньше, таких книг вообще не было. Была, может, только Гита одна, ксерокопированная. Вот так вот за пазуху прятали. Вот так вот. Так вот ходили по улице, смотрели на людей, кому-то предложить книгу. И люди чувствовали, что у нас что-то есть, знаете, вот было видно это настроение, что мы что-то вот хотим предложить, но мы скрываем это все. И у них был интерес и страх одновременно, разные эмоции. И это было сложно так найти точно человека, который бы вот интересовался, не поднял бы шум, милицию бы не вызвал, знаете, это же была Россия, еще СССР, коммунистическая страна была. Если вы перед магазином каким-нибудь, перед какой-то витриной останавливались, скажем, книги распространяли, продавцы сразу звонили в милицию. Сразу было запрещено вообще что-либо продавать на улице. Такие были законы. И один преданный в то время стал распространять большое количество книг. Думали, вот это, как же он умудряется? На Невском проспекте мы обычно ходим, ну как же он может так быстро так много книг распространять? Распространил там 8 книг за раз, сразу же. Каким образом вы что-то, что какой-то новый способ открыл? Он пошел, такой разумный человек, пошел на Сенную площадь. Это Исаакиевский собор, знаете, это место туристов. Там и карусы стоят такие, знаете, для экскурсионных. Для приезжих, для туристов, для гостей. Петербург это такое место, где со всей страны могут ехать до рубежа, там ездят, там город изучают, все эти площади, все эти колонны, все эти музеи. И вот они, вдохновленные тем, что они в Петербурге, город там Петра, Пушкина и так далее, то есть много чего можно вспомнить. Они в отпуске, они расположены к общению уже, к восприятию чего-то. Все в автобусе люди ждут экскурсии свои. А там экскурсовод с микрофоном, знаете. И вот преданный заходит туда и говорит, что у нас есть очень ценное издание, которое еще нет вообще в России, только в Петербурге недавно издано. Редчайшее, то есть это индийская философия, а индийская философия ценилась в то время, тут йога есть. Можно я сейчас микрофон объявлю, это гости же города, чтобы они познакомились с этим изданием. Не сразу им микрофон в руки. Конечно, это же гордость Петербурга. Но Петербург представляет. И он давал лекцию минут на 15 людям из разных мест, из Сибири, Дальнего Востока, откуда угодно, с Урала. Вот. И книги сразу все раскупали в этом автобусе. Думали, вот это да, как он нашел такой способ, такой разум. И все думали, как же мы еще сможем, что мы еще можем придумать. Вот такое было соревнование началось. Это служение. Вот это можно делать. Но принцип не меняется. Знание не меняется от этого. Концепции не нужно менять философски. Мы это получаем от ачарьи. Вот такое видим, мы их и передаем. А способы находим сами уже. Не так, что мы постоянно меняем концепции, а способ ждем от старших. Как мне это делать, говорите? Налево мне или направо, куда? Ну, командуйте. Я в ваших руках, я полностью преданный. Но как только начинаю проповедовать, такую глупость несу. Я полностью подчиняюсь, но не могу понять, что получается, что передавать, не могу этого осмыслить. Наоборот, сначала нужно осмыслить, а уже потом действовать свободно нужно человеку. То есть все, как написано в шастрах, вот это не нужно сказать, свои преемства. Это есть почтение к ачарье. Ачарья паса нам, так выражается, что мы слушаем и не искажаем то, что понимаем. Это есть уважение. И дружба с преданными подразумевает такое как бы соревнование, рыцарский дух, дружеские отношения. Друзья немножко хвастаются друг перед другом, заметили? В этом причина также равновесия бывает. Один друг говорит, знаете, я такую рыбу поймал вчера. Ну, известно, Амир Бакшан. Ну, насколько рука вот позволяет, он говорит. Другой понимает, что он врет, конечно. Такой рыбы нельзя поймать так просто. Но он говорит, а я, на самом деле, когда-то вот еще больше поймал рыбу. Ну, и так далее. Даже Кришна Арджуна такие отношения имеют, как друзья. Кришна рассказал, как он победил Шалгу. А это же невероятная история. И Кришна иногда что-то добавлял еще от себя. Ну, чуть-чуть, немножко. Это мне тоже и так невероятно, но подробно. Вообще это невозможно было поверить в это. И они обычно отдыхали вот именно в ложе вместе, и вот слушал Арджуна, что он слушает Кришну. И вот тут привлечение какое-то. Да? Ты очень правдив. Это друзья, дружеские отношения. И потом Арджуна сожалеет, когда видит вселенскую форму, думает, что же я делал, боже мой. Это же Бог. Он может все что угодно, я его упрекал. Какие-то преувеличения. Воображенных хватает. Но друзья так общаются. Поэтому есть предупреждение, не хвастайтесь слишком уж, когда общаетесь с друзьями. Ну, чуть-чуть допускайте, не нужно. Если вас упрекают, ну терпите. Потому что иногда вы будете ссориться на такой же. Каждому хочет сказать, что он более преданный, более вот сегодня. Мне сон приснился про Кришну, да? А тот завидует, ему приснился, мне не приснился. Он начинает спекулировать, вы думаете, а мне тоже приснился там когда-то, что-то и прочее. Или ты сахаджия, на самом деле, естественно, снятся про Кришну. Критиковать друг друга начинает. Друзья обычно очень прямо проповедуют друг другу. Прямая проповедь. Это как муж и жена ссорились этим. Они меня пригласили, говорит, вот, и начали с тебя приняли ссорить. Потрясающая была проповедь. Самая прямая проповедь, которую слышал. Муж качал на нее. У тебя вожделение, на самом деле. Ты не целомудренная. Она говорит, а у тебя ложное эго. Прямая проповедь. Никто бы этого не сказал, кроме вот они. Даже гуру бы так не сказал бы. Но друзья могут так вот прямо говорить друг другу. Чем ближе дружба, тем больше не знают друг друга, конечно. Более они точные вещи могут сказать. Но по дружбе можно. Заметьте, только по дружбе это можно. Если есть дружеские отношения, то вы имеете право. Если дружбы нет, не пытайтесь проповедовать друг другу в таком духе. Все разрушится. Сначала дружба должна быть. Здесь упоминается. Равные должны научиться дружить сначала. Но все остальное. Иногда мы видим, что преданные, иногда не имея дружеских отношений, начинают давать наставления друг другу. Это очень плохо. Это ложное. Это плохое. Плохое сознание. Сначала дружеские отношения. Потом наставление. Потом снова дружеские отношения. Вот так. Сначала дружеские, в конце дружеские. В середине можно прямые вещи говорить. Тогда это нормально, это приемлемо. Это из поведения вайшнава. То есть мы должны бережно относиться друг к другу, к старшим, слушая их, принимая знания. Если от старшего мы не принимаем знания или искажаем знания, старший человек будет очень расстроен вайшнава. Боль причинит. Если гуру мы не хотим слушать, гуру приезжает, мы не хотим слушать, это будет болезненно для гуру, конечно. Если мы слушаем, но искажаем, и перед этим что-то от себя добавляем, спекулируем, гуру тоже расстроится. Плохое сознание. Если мы не будем проповедовать людям невинным, так сказать, нищим людям знания, они будут страдать, просто продолжать это все. И мы не будем чувствовать удовлетворения, поддержки. Мы станем сектой, замкнутым, замкнутой организацией, которая ничего не распространяет для себя, все это делает секта. Господа Чайтанью тоже обвиняли в этом, когда он делал скиртаны в доме Шивастакура, закрытыми дверьми и ставнями. Это какая-то секта собирается там. Не громко пыл, такого никогда не выдумали какую-то новую религию. Но когда он вышел на Мадвипу и поднял движение гражданского неповиновения, все это сразу развеялось. Даже Кази принялся за Нинкришну. Мусульманство правительство. Все, нужно расширяться на Нинкришну. Нужно показать, что это очень могущественное явление. Оно на самом деле трансформирует, меняет людей, обогащает, дает духовное знание. Оно все дается за Нинкришну. Все получаем от этого. Это не сектантская религия. Секты можем только мы сделать наше движение, никто другой, если не будем проповедовать. Знания нести. Пробовать нести знания. Это бережное отношение к окружающим людям, сострадание к людям, которые в невежестве могут находиться, невинные, страдают. Получив знания, они избавятся от страдания. И равных тоже нужно беречь, дружа с ними. Главное – дружба. Это основа. Это вайшнавское поведение. Вот это вайшнавское.
Значит, точно узнаете по поведению. Иногда люди говорят, вы хорошо говорите, у вас хорошая философия, когда вы слушаешь, да, на все можете ответить. Но иногда то, что вы делаете, дорогие мои, ужасно, ваше поведение. Когда вера у них подрывается. Говорят, это одно, делают другое. Был такой интересный, яркий пример, насчет ачар, прачар, в поезде мы ехали, практически весь вагон были преданные, плацкарты, ехали на фестиваль. Почти весь, но там было, может быть, несколько человек, обычно служить тоже сели. И преданные, как только разместились, тут же пошли к проводнику, там уже книги стали показывать, уже она купила Бхагавад-гиту, и уже сказали, что мы едим, что не едим, что курим, что не курим и прочее. Что у нас чистейший образ жизни. Она была вдохновлена, поверила в это все, купила книгу от таких людей, конечно. И ей показалось, что весь вагон преданный. Ну, все, все кругом. Она не различала того помещения. Один человек из обычных пошел в тамбур покурить. Не наш человек. Но она думала, что это также наш человек. Знаете, какой он шум поднимал, какой скандал был? Ну, люди курят, никто же не скандалит, верно? Но если вы говорите, что вы избегаете всех интоксикаций, что чистейший образ жизни вы ведете, даже думать плохо не можете, даже муху не убьете, что вы служите Богу, никакого насилия не совершаете, ни над собой, ни над другими, то с этой точки зрения, смотрите, это выглядит ужасно. Он такие вещи говорит, а потом говорит. Хуже смерти. Возьмите обратно свою книгу. Отдайте мне мои деньги. Я вас ненавижу. Смотрите, такая реакция была. Вот она может спокойно говорить с курящим человеком. Ты мне нравишься, можно сказать, да. А вот, говорит, вас ненавижу, потому что вы должны быть другими. Вы не должны этого делать. Что вы говорите высокие вещи. Вот другие требования. Вот такой был пример, когда эта проводница просто ругалась. И невозможно было доказать, что это не наш человек. Нужно было столько усилий, чтобы потом доказать, что это вообще не наш человек. Это случайный человек. И она очень сильно была оскорблена этим. Видите, насколько? Насколько мы имеем ответственность, получается, на это. Чем выше мы будем говорить, тем выше будет от нас требовать. Тем больше люди будут требовать от нас чистоты, поведения, идеальности. Поэтому, если мы принимаем сознание Кришны, мы должны также менять свое поведение, научиться терпению, смирению, почтению к другим. Не ждать почтения к себе. Вот в таком настроении мы сможем успевать распространять или распространять сознание Кришны безгранично. Потому что это экстаз. Экстаз распространяется сам по себе, знаете, его не нужно распространять. Там, где экстаз, люди даже без афиши, без надписи найдут его. Потому что все хотят этой любви. Всем нужна. Каждый нищий человек. Каждый ищет это все. И экстаз приходит из чистоты. Чистота из поведения. Правильно. Поведение — это формирование характера. То мы должны себя иногда заставлять действовать правильно, даже не хочется. И общество преданных помогает нам в этом. Он говорит, вот ты сейчас неправильно себя вел. Я? Да вы что? У вас что, глаз нет, я всегда правильно себя вел? Я нет, я не может. Нет, нет, преданные вам докажут. Ты дурак. Преданные такие. Не нужно обижаться на них. Это хорошо. Такое общество больше нигде не найдете. Они не скрывают ничего. Одна преданная написала свою историю в Ташкенте. Привела ее подруга, а подруга стала преданной. И, наконец, пригласила ее в храм, говорит, пойдем, сама увидишь, я тебе не все могу объяснить, тебе нужно увидеть храм, атмосферу, каким-то не побывал. И вот мы идем в храм. И она меня предупреждает. Говорит, слушай, только я сейчас скажу кое-что. Ну, то есть это преданные, конечно, они другие люди. Я тебе хочу предупредить, что вот, ну, что бы там ни случилось, что-то мне не понравится, например, пожалуйста, потерпи, не уходи. До конца программы сиди. Там всякое может случиться. Но ты потерпи. Да, если обидишься, просто посиди до конца. Ладно, вот мое предложение. Моя к тебе просьба. Я, говорит, даже насторожил, что это такое там. Я, говорит, сразу это, долго ждать не пришлось. Как только вот в дверь входила, потом ну, понять у женщины, я женщина. Вот дверь. Мужчина должна расступиться, понятно. И я должна пройти. Таков этикет обычно, кстати, мирской. Я с таким настроением захожу и навстречу брамачари, как шарнер. Бабах меня в сторону. Пробегает куда-то. Больше там служит. Его все равно заметил. Все, прошибет. Это, говорит, первое, почему я хотела сразу уйти, но вспомнил. А, погоди, надо потерпел. Мне же предупреждала подруга. Затем, когда
сели просад принимать, на нее вылили там чатни. Она хотела, одела хорошее платье, ну храм или томатная чатни. Даже не извинился никто, причем. Наоборот, засмеялся. Ну, просад, нормально же. Понятие бедного, это нормально все. Просад его бил, ну нормально. Ее понятие, это другое. Он даже не извинился, наоборот, обрадовался. Аптеше, как и
бедность.
Милость Кришна, да. На лекции тоже, говорит, костили ученых, там, всех называли корми, боже мой. Говорит, было все, чтобы я обиделась, не пришла больше в храм. Но, говорит, когда я ушла туда, ушла счастлива почему-то. Ужасно платье, оскорбленное, столкнутое в дверях, в общем. Я ушла, и потом каждый воскресенье стала ходить, не знаю почему, говорит, вот, повторялось одно и то же. Но я все равно дошла, потому что люди были простые, на самом деле. Какие-то невинные они были приехали. Нельзя было их обидеться, какие-то странные вообще. Делают пакости, ну не обижаешься. Какие-то они простые вообще. Сатва называется. Он становится таким, каков он есть. Вот без этого ложного этикета, но странный, да. Для смертной точки зрения. Прямые. А вы знаете про Бога? Это все ложное эго, он скажет. Все ваши проблемы, это просто ложное эго. Вам удар по голове. Так мягко, так сердечно вам. Он скажет правду. Но он также и восхитится, если увидит что-то преданность именно. Преданный не может этого не заметить. Преданный это первый заметит. Это в сердце понятно. Почувствовать любовь сразу к этому человеку. Это очень чудесное существо, кто совершает преданность. Он также может и похвалить, увидеть от сердца. Преданные такие, они будут ругать и хвалить одновременно. Вот это нам с вами нужно. Нам не нужно общество, где нас будут только хвалить. На дни рождения. Остальное время будем, сказать, забывать друг о друге. Искусственно все это. Или будут только ругать. Нет, нам нужно то и другое видеть, чтобы правильно прогрессировать. И свои недостатки, и свои достоинства, и свой прогресс нужно правильно оценить. И только в обществе преданных можно это увидеть. Вот это дружба настоящая. Все остальное ложь. Это не дружба, если мы просто лакируем наши отношения. Ты мне чешешь спину, я тебе чешу спину. Чешал спину, приятно, я тебе теперь почешу спину. Такая дружба. Тузик и Бобик жили в будке в одной. Без собаки. Я в одном дворе. И вот они лежат в будке и рассуждают. Слушай, Тузик, я тебе предложение. Давай дружить. А что такое дружба, Бобик? Скажи мне. Дружба это когда, ну знаешь, когда ты за меня, а я за тебя. Ну любой ценой. Ну жизнь отдади. О, здорово. Давай дружить, Бобик. Стали Тузик, Бобик друзьями. Поклялись вечно дружбе. А тут хозяин уже. Бросил кость. Одну. И тут же грызня начала. Такая дружба между материалистами. Кость-то одна. Конечно, ты мне друг, но истина дороже. Это материалисты. Сколько они зависят от материальных каких-то объектов, они не могут по-настоящему иметь правильные отношения. Здесь говорится, это для преданных. Стремящихся получить духовное знание. Только они могут практиковать дружбу, именно практиковать. Как мы, как практиковать дружбу? Погодите. Если мне не нравится этот человек. Как я могу практиковать, что это за слово вообще такое? Практиковать дружбу. Практиковать любовь. А нет любви, как я могу это все делать? Вот только преданный может эти вещи делать. Для Кришны. Один преданный пришел и сказал, тут я поссорился, мы оскорбили друг друга вообще, переругались. Чуть не подрались, в общем конфликт серьезный. Или кто виноват? Он говорит, он виноват. Во всем. Он начал все это делать. Ну, говорю, он тоже испытывает боль, проблемы, говорит, да. Я говорю, тоже ему дал хорошенько. Я говорю, ну тогда иди извинись. Как? Зачем? Он виноват, он начал все это делать. Я говорю, но он же все равно получил боль от тебя. Ну, за это извиниться. Тоже нужно за это извиниться. Неважно, кто уже как, но боль-то получить оба, за что вы должны извиниться? Сидит, думает. Невозможно, не, это искусственно будет, искусственно. Ну как, если я так не думаю, я не думаю, что я виноват, как я у него буду просить прощения, я не понимаю, как это можно делать. Да, ну мы попросили, ну для Кришны можешь делать, не для себя. Ты не чувствуешь, может быть, ты так считаешь, но твое, да, твое положение, твое мнение, твое настроение, но а для Кришны можешь делать? Он подумал, для Кришны, ну для Кришны могу, да. Для Кришны могу, точно, пойду, сделаю так. Если это Кришне нравится, пойду сделаю. Он сделал, все стало хорошо. Они потом обнимались с ним. И их отношения стали намного лучше. Еще больше сблизились, только больше узнали друг друга.
Таким образом, если мы избегаем конфликтов, учимся именно дружить, практикуем дружбу, как здесь говорится,
Можем развиваться. Наружное эго будет уходить вниз. Придет чистота, придет счастье, и мы сможем распространять миссию, общаться на них. Какой успех в жизни.
Чувства нужно держать под контролем. Побеждает. В течение жизни придется всегда держать чувства под контролем. Это большая аскеза. Это наша аскеза. Или, как мы говорим, сдерживать эти чувства. Чувства пытаются всегда выйти из-под контроля, чтобы сверх меры наслаждаться. Как можно больше это делать. Нужно их держать при себе. Приведем пример. Сильный пример жизни. Важный пример. Есть семья, скажем, людей. Дети, все, муж, жена, все хорошо. Но вдруг мужчина влюбляется в другую женщину. Вы знаете в жизни, как это бывает сильно. Сильно проникает в ум и сердце человека. Это привязанность. Что начинает делать? Такая сила этих отношений, что начинает разрушать свою собственную семью. Человек сам, сознательно. Ради этого чувства. И говорит, и чувство надо держать под контролем. Что нужно делать с таким чувством? Ничего. Продолжать выполнять семейный обед. Это может делать только преданный. Молитвист никогда не справится. Он скажет, я не могу чувствами управлять, невозможно. Меня тянет туда. Я ночь не сплю. То есть я умру просто. Или тогда выброшусь. Я просто с ума схожу. Невозможно. Чувства так возбудились у меня. Все. Мне нужно к объекту. Срочно схватить его нужно. Подержать при себе вот так. Смотреть на него вот так вот, близко. Разговаривать вместе, вот нужно вот так, внимать его, вот так вот делать. Нет, ничего не нужно этого делать. Так, это жизнь, это случается, правда, среди людей. Что нужно в этом говорить? Держите при себе эти чувства. Не беспокойте никого. Вот это человеческое существо, вот это разум. То есть нет необходимости в таких вещах. Как только человек охватывает вожделение, он сразу начинает беспокоиться и говорить себе, что же делать, что же делать. Так, что-то нужно делать. А что нужно делать? Ничего не нужно делать. Нужно продолжать выполнять свою обязанность. Вот такова жизнь. То есть мудрые люди знают об этом, старики знают об этом. Как лучше? Но они знают, это невозможно им сказать, они не будут слушать. Никто этого слушать не будет. У них чувства не под контролем. Поэтому, если мы хотим стать по-настоящему под руководство гуру, нам нужно обучиться контролировать чувства. Иначе мы не поймем, что он говорит. Значит, наш гуру жестокий. Он не позволяет мне делать естественные вещи. То, что мне нравится. Постоянно служить Кришне. Не думать о своей личной жизни так уж много. Это слишком суровое наставление. Более того, склоняет меня к отречению в конечном итоге, к санясе. Да, иногда может так показаться. Рана поднимает меня постоянно. Прабхупада однажды устроил такой урок тяжелый для учеников. Причем они не поняли этого урока сначала. Это было примерно в 2 ночи. Самое глухое время, когда брахмачари спят просто без сознания. Невозможно. Это глухое время, они уставшие 2 часа ночи, они что уже в 3:30 не поднимутся. Прабхупада в 2 часа ночи вошел в ашрам, включил свет и закричал на всех. Почему спите? Почему в такой мае? И стал ругать вообще. За то, что не в мае, за то, что спят вообще. Никакого сознания Кришны. Все как сумасшедшие. Прабхупада сам вошел, вообще такого не было. И кричит, и что-то случилось, значит, ну в чем-то виноваты. Сильно проверили, все подскочили, посмотрели на часы. 2 часа. Что случилось? Прабхупада. Что случилось? В чем мы виноваты? Мы все спим, 2 часа ночи, а что делать? Мы должны спать, что-то надо. Я вас не за это ругаю, что вы спите, за то, что вы в мае спите, потому что свет ушел. Вы даже вас не должны думать о Кришне, вот что я хотел сказать. Ну это уж чересчур, правда, но ну, до такой степени, ну погодите, ну, неужели такие требования? Вот так Прабхупада говорит, что такое, дал пример, что такое сознание Кришны. Конечно, Прабхупаде было непросто, в том смысле, что он должен был за короткое время показать, что такое сознание Кришны, полностью объяснить. Он пошел даже на такие вещи, чтобы преданные понимали, что сознание Кришны — это полное предание Богу, полное, 100% предание Богу. Вот это сознание Кришны. А все остальное — это вывеска. Общество сознания Кришны — это вывеска. А сознание Кришны, Прабхупада имел в виду, это 100% преданность Богу. Вот о чем мы должны думать. И представлять так сознание Кришны. Не как свою конфессию, организацию, что у нас есть вот в лайфе, запустение книг, есть храм, есть то, есть все, есть деньги, есть машины.
У нас должно быть сознание Кришны, предание Богу. Вот о чем Прабхупада говорит. Вот он пытался донести до людей. Когда он приехал в Америку, в Нью-Йорк, на корабле Джаладути, он увидел там на бортах этих причалов надписи рекламные. И там в одном месте было рекламировалась сталь чистая. Выплавляли сталь, рекламировали чистейшая, аналоид был написан, чистейшая, без всяких примесей стали. Вот он увидел эту надпись когда-то. Это никогда у него уже появились ученики и даже принялись заняться некоторые. Прабхупада сказал, пойдем на прогулку. И долго шел куда-то по каким-то плохим местам. Пришел в порт. Плохое место для прогулок. Лязг, шум там, беспокойство. И Прабхупада идет, тем не менее. Думает, мы уже идем 40 минут куда-то. Уже около часа, и мы идем так быстро, что Прабхупада едва все успевает. Что за прогулка? Куда? Какая цель всего? И вот он пришел на этот причал и показал на эту рекламу все. Смотрите, вот это слово аналоид. Чистый, беспримесный стиль. Наши лицедные, конечно, должны стать такими аналоид. Только ради этого он прошел этот весь путь, чтобы показать ученикам. И вот потом обратно друга, все думали об этом. Мы столько прошли, только для того, чтобы Прабхупада это слово. Что-то как что-то очень важное, он говорит. Он всегда говорил о чистом преданном служении. Не просто какой-то организации очередной, которая заведет что-то новенькое, что-то модное. Модное понятие гуру, модные санскритские термины, модные одежды новые, тилаки, все это новизна. Нет, он говорит, сознание Кришны необходимо. Полное, это изначально чистое сознание живого существа, слуга Бога. То есть мы должны действовать в служении, говорить в служении, пищу есть в служении, общаться в служении, слуги Бога. Это все рождается в поведении Вайшнава. Об этом и говорится здесь вкратце, в одном стихе всего лишь навсего. Что есть старшие, есть равные, есть младшие, всегда так будет. И вот мы должны знать, как правильно общаться с этими категориями преданных. И даже не преданных. Мы должны знать, как это понятие долга. Культивировать дружбу, что-то держать под контролем. Не разрушать свою деятельность, свою семью, свои семьи. Не соприкасаться с греховной деятельностью. Изучать священное писание. Воспевать святые имена Бога. И постепенно все успокоится, умиротворится. И ум, и чувства перестанут дергать туда-сюда, туда-сюда. С огромной силой. Не будут переворачивать нашу жизнь вверх дном. Это и есть сознание Кришны. Для этого необходим ачарья, здесь говорится. Без гуру невозможно обучить этой науке. Никто не сможет управлять чувством без гуру. Это сверхчеловеческие силы. Нужна связь с Парампой. Хари Кришна. Вот вопрос, пожалуйста.
Вы говорили, что человек, он что-то хочет. Говорит, давайте вот так как-то сделаю это, и что ему дают разрешение, ну сделай вот так. А если, допустим, у меня нет квалификации, я нахожусь в невежестве, то, соответственно, моя деятельность, она принесет какие-то плохие результаты. Если мне дать разрешение, то как получится, как типа благими намерениями дорога в ад. То есть я что-то сделал, и потом все от этого страдают. А если мне дадут разрешение, в то же самое время вы говорили, что ну. Говорит, ну вот сделай, ты будешь делать, сам потом поймешь, как вот примирить эти противоречия, как правильно ориентироваться.
Есть письмо Шри Прабхупаде, опубликованное в книге «Мудрое самосознание». Одна женщина пишет и жалуется на его учеников, что они действуют нецелесообразно. То есть они на улице с книгами пристают к людям, навязывают все это, иногда грубо разговаривают, называют кого-то демоном, это с ненавистью. Кто-то имеет свое мнение, демон. Она видела, она интеллигентная, образованная женщина в возрасте. Но увидев Прабхупаду, она подумала, то есть их гуру, он совершенен на самом деле. Она решила написать им письмо. Смотрите, что делают ваши послы. Может быть, вы никто не знаете об этом. Но они дискредитируют ваши движения. Я написала, как они себя ведут на улице, и указала на ошибки. Прабхупада ответил ей на это письмо. Вот она публикована ответ. Он защищал случай. И так это не совершенно, но не учат. Они стараются, они действуют впервые в жизни, опыт имеют, действуют на подходе преданного служения. И имеют кучу недостатков, но они уже служат Кришне, понимаете? И говорит, Кришна говорит, я их за счет всех ошибок, они все исправятся. Будьте к ним снисходительны, будьте к ним сострадательны, это мои возлюбленные ученики. Он защищает их. Во Вриндаване, когда они устанавливали божества, Кришна Баларам, там я слышал,
то пришли многие духовные братья Прабхупады туда тоже, на эту установку. Божественный праздник открытия храма. Прабхупада пригласил многих опытных людей, проведение яги, знаете, в этих церемониях установления божеств, этих созыдских мантрах, они все это совершенно знают. А ученики Прабхупады вообще понятия в этом не имеют. И вот они там поют киртаны, и одновременно там кто-то мантры читает, ученики Прабхупады, вообще все исковеркано, ударение неправильным, слова где-то пропускаются вообще. То есть для Бриджа-баси это резало слух просто. А Прабхупада спокойно сидит, улыбается, довольный, праздник, фестиваль. Вот, братья подходят и говорят, слушай, они все делают неправильно вообще, они ужасно повторяют эти мантры. Нужно остановить все это. Говорит, не обращайте внимания, они учатся. А ученикам сказал, говорит, это не так важно, сам. Важно, чтобы пели Хари Кришну. Уже это достаточно, чтобы установить божества. А церемонию мы делали для тех гостей, которые вот привязаны к церемонии. Если это не совершенно пропадает, то он говорит, ничего, они учат, не прощайте, они учат, учат. А тебя пешек, ничего себе учат. Что с ними не учат? Да, так они учатся, а как им еще учатся? То есть, таким образом, если мы ждем совершенства, чтобы действовать, мы никогда не дождемся этого. Сами подумайте, вот я сижу, жду совершенства. Откуда он придет? Надо что-то делать, и тогда придет совершенство. Но когда я делаю, будут ошибки. Вы не сбежите, ни один из вас. Я тоже. Невозможно. Мы все будем совершать ошибки определенные. Что делать? Полагайтесь на Кришну. Ахам, твам, сарапатим. Говорит, ты предаешься, служишь мне, я буду тебя защищать от ошибок, от грехов, от последствий. Другого способа нет. При этом не бойтесь совершить ошибку. Бойтесь не исправлять ошибки. Совершили ошибку, это не проблема. Проблема, если вы не хотите ее исправлять. Если вы отказываетесь, не хотите исправлять. Я не виноват, не буду. Нет, должен справиться свою ошибку. Смотрите, я служу Кришне, и меня же еще потом наказывают за ошибки. Говорят, давай энтузиазм и прочее, вот я это все делаю с энтузиазмом. А потом меня за ошибки еще и наказывают. Должен справиться, пойдите перед своей ошибкой. Вот так нужно делать. Я же не за зарплату это сделал, верно же? Я совершенно бескорыстно. А вы мне на ошибки указываете. Да, должен еще справить ошибки. Вот это совершенство. Вот тогда ты вайшнав, вот так проверяется вайшнав. Тогда мы будем хорошо учиться. С другой стороны, руководство необходимо для того, чтобы видеть, куда посылать, каким служением занимать преданного, в каком уровне. Бывает так, что какой-нибудь преданный, не имеющий никакого материального опыта жизни, ни образования высшего, ни опыта руководства, допустим, какого-то, простой человек, но он преданный, он думает, я же преданный, у меня уже есть инициация, например, или даже две инициации, да? Пойду проповедовать мэру города. Ну я преданный, я могу. Для меня что мэр города, что Брама, что муравей, одно и то же. Я осознал. Я тут скажу ему об этом. Не имею ни материального опыта, ни образования. То есть даже культура, другой уровень культуры у него материальный. И человек на таком посту, скажем, сразу увидит, что перед ним обычный посредственный человек вообще, с этой точки зрения. Который чего-то начитался и мнит себя кем-то. Оно так и есть на самом деле. Он не ошибется. И таким образом он испортит все отношения. То есть такие преданные должны проповедовать на таком уровне. Мы должны соответствовать материальной культуре того человека, которому мы общаемся. Если мы не соответствуем, если он выше нас в материальном смысле слова, мы должны быть очень смиренны. Дорогой господин, примите мое почтение. Я монах. Или я вот стал на такой путь духовный. У меня к вам просьба. Не могли бы вы почитать эти книги? Для блага всех живущих. Будете управлять потом. Тут так много знания. То есть большим-большим смирением. Я толком ничего не знаю, но мой гуру знает. Он попросил мне эти книги показывать людям, чтобы люди учились все, получали благо. А вы, руководитель, вы великий человек. Если вы поймете, то поможете всем. Моя смиренная просто просьба к вам. Ну, человек, какой смиренный, конечно. Если мы проповедуем такие люди, которые выше нас социально, мы должны быть очень смиренными. Это уже обучение даже. Это не так, что делайте, что хотите, энтузиазм, идите куда угодно, портите отношения с властями. Нет, нет, тут должно быть руководство, чтобы не испортить, конечно, серьезную ошибку не совершить, непоправимую ошибку не совершить. Но в целом каждый должен какой-нибудь энтузиазм уметь, возможность применять свои усилия, свои способности. И не ждать. Ошибки будут всегда. Это так же, как Бхакти Вайбхава Свами рассказывал, проповедовал в мусульманской стране одной. Дуло к виску. Кто ты? Там война, там нет проблем. Никто не заметит даже. Одной жертвой меньше, больше никто не увидит этого. К
Кто говорит? Зачем это делаешь? Что за книги? И нужно очень точно ответить, понимаете? Одно неточное слово и все. Помертвует. Тут нужно опытный предмет для такой миссии. Нефитов нельзя посылать. Их перестреляют сразу. Но постепенно, когда приходит полномочия, больше и больше к преданным, он может проповедовать шире, 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 шире. Постепенно. Так вот, начинайте с малого, говорите, будет все хорошо. Начинайте проповедовать одному человеку. Я же так делал тоже. Начинал проповедовать сразу многим людям. Это было невозможно для меня. Я не мог выйти на публику вообще. У меня был большой комплекс страха с детства. Это мой врожденный комплекс. В школе никогда не ходил к доске. По страхам пистолета. Не выходил. 2 балла облегчения. Фу. Но главное, что к доске не вышел. Мне было легче получить 2 или кол, там что угодно. И ко мне подставились учителя вот за парту. И шепотом спрашивали, шепотом отвечал. Вот это что я мог еще выдать. 2 таких ребенка было в школе, один из них был я. Если представить много, что я могу вот так вот с людьми разговаривать с большим количеством из зала. Поэтому я просто общался с людьми на работе, скажем, кому-то вот конкретно рассказывался, да, не лишним. Люди спорили, я распылялся, забывал о страхе, дрался начинался. Спорить там тоже, аргументы какие-то. Вот это моя была практика. Один человек был сюда передан. Потом 2 их стало. Потом 3 человека согласились послушать. Вот так это было. Потом мне сказали, там в кафе программа, преданных никого нет, все уехали в Индию, иди, дай лекцию. Кто-то слышал, что я вот с кем-то могу разговаривать? Я насмерть перепугался просто, знаете, до смерти вообще. Придут люди, незнакомые, будет много, и а что им скажу, я никого не знаю вообще. И они меня не знают. Он сказал, ну больше некому тебе нужен, то есть должен. Преданных трудно слушаться, знаете. И вот я как на Голгофу. Заперся в туалет сначала, стал молиться. Я даже не помню, что я говорил на лекции вообще. У меня была такая аффект, это не аффект, я вообще не понимал. Какие-то слова выходили, я ничего не понимал, что я говорю. На вопрос еще отвечал. Вот в таком состоянии. Потом мне сказали, хорошо, нормально, давай, будешь тебе сделать регулярно. Мне легче повеситься, чем проповедовать. Я не хотел такие вещи делать. И вынужден... Потом было еще хуже. Публичная лекция. Зал. Нужно на сцену выйти и сказать то же самое, что ты в кафе говоришь, что ты же говоришь, давай иди. Но тут уже все, я думаю, точно умираю. Точно. Я уже умер уже за кулисами. Умер. Просто труп вышел, знаете, к микрофону. Я стал смотреть на публику и думаю, странно, что они мне все уставились. Все на меня смотрят, смотрят за боже мой. Ну чего они на него уставились? На меня стал доходить. Но я на сцене же стою, на меня смотрят. Понятно, на меня смотрят. Должны смотреть на меня, но что-то говорить теперь. Вообще ничего не мог понять. И вот так постепенно я стал проповедовать, вынужден был проповедовать, вот до сих пор это делаю. Начиналось с малого, небольшого, должно быть развитие какое-то. Если меня сразу поставили на сцену, ну это невозможно было. Я бы опозорил всех, бы и себя, и все движение. И больше бы поклялся бы никогда не проповедовать. Поэтому самое важное, на самом деле, для нас, для развития, это иногда собираться вдвоем-троем, как здесь Прабхупада говорит, небольшим количеством людей. Это тоже большое количество людей. Мы не можем обсуждать с вами. Ведь один должен говорить, другие будут слушать. Много людей, мы не сможем все что-то сказать. Да и не все все скажут при всех, правда же? А когда вдвоем-втроем, вы начинаете уже откровенничать на основе философии. Это очень важный момент. Очень глубокий момент. Вот тут и будет главное наша проповедь. От человека к человеку нужно, от сердца к сердцу. Не нужно думать, что проповедь это публичные программы. Не нужно так думать. Публичные программы это хорошо. Но главное пробовать и сердце в сердце, когда у вас будет личный контакт с преданным. Вот это самое ценное. А так он приехал, уехал, ну хорошо, да, хороший лектор, все нормально, да. Всех вдохновил и все. Улетел отсюда. Просто всех вокруг пальца отбил. А нужно еще личные отношения. Вот это то, что мы должны делать. Так выстроиться проповедь. Так вы понимаете людей больше, 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 больше. В конце концов, вы не будете бояться выйти к большой публике, потому что вы понимаете людей. Потому что страх это невежество. Что там они, как они отреагируют? Я не знаю, что они скажут. Не убьют, нет, не стоит. Может бросить что-нибудь. Откуда я знаю? Ну а если мы не знаем, да? Страшно, если знаю, не страшно. Опыт придет через проповедь индивидуально.
принимает много учеников. Но возможность у учеников не всегда бывает общаться с духом учеников. Есть какая-то переписка, да? Все, насколько она эффективна, как бы. Ну, воспитание ученика, как бы, вот так вот. Бывает же вы вообще из другого региона, с другой стороны, скажешь, или где-то посещаете, скажем, тот регион или место, или ученик.
Это очень важный момент, о чем говорите. Что ученик еще должен воспитываться в общении, не просто слушать, воспитывать еще под наблюдением. В идеале это так и должно быть. Все духовные учителя, которые сейчас имеют много учеников, они начинали с нескольких, понятно. Многие из них даже и не думали, что они будут в этой роли. Но подходили преданные и просили: хочу стать учеником. Как думаете? Постепенно, когда они стали принимать эту роль, они стали близко общаться с учениками. Чтобы понять их настроение, понять, насколько эта очищающая сила действует на самом деле через гуру, должен получить этот опыт. Так. Насколько это полезно будет для этих людей, общение со мной, например. Лично. И он должен уделить максимум внимания. Переписка идет, общение личное. Взаимоотношения интересуются всем. Первые ученики говорят, мы о чем угодно с ним говорили. Мы могли спорить, не соглашаться, мы не были инициированы, мы просто общались, как с преданными. Разные вещи. И первым ученикам он давал, как и Прабхупада, давал очень много общения. Он их лично обучал. Лично. Затем он ожидал, поскольку учеников больше, 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 вот эти обученные ученики будут заботиться о менее обученных. Вот таким образом. Но первым ученикам давал личное общение. И лично их обучал всему. Готовить, что угодно. Шутил с ними. На любые темы разговаривал. Постоянно общались, каждый день. Сколько необходимо. Взял свой первый саньяси Прабхупада на Дальний Восток. В Японию полетел с ним. Первый саньяси. И он ему сказал: я вас теперь лично очищу до конца. Я это должен сделать. Потому что никто, кроме меня, это не сделает. Мы первые ученики. И он должен показать, что такое саньяси до конца. И он полетел туда на Вьясапуджу. Это было много места в Японии. Там не было преданных много. С ним было небольшое количество саньяси, которые еще не знали, что такое Вьясапуджа. Саньяси не знали, как спраздновать Вьясапуджу. То есть день же день гуру. И они стали выдумывать. Они Прабхупаду не спросили. Прабхупада ничего не сказал. Вьясапуджа завтра. Это был его урок. Причем сильный урок. Они стали так думать: а, день рождения, значит, нужно сделать то, это, торт там принесем, что-то еще, там поздравление какое-то нужно сказать. Ну, как это обычно в мирском мире, поздравляют, ну, тоже поздравляют. Гости пришли, представьте себе, объявили там какое-то место, там японцы пришли. Тут какой-то гуру приехал, святой человек, у него вот праздник, день явления, тут ученики, надо посмотреть. Прабхупада садится и начинает какое-то, так сказать, его поздравление читать. Не авторитетное, не ведическое вообще. Ни в преемственности, ни в пара, ни в традиции. Прабхупада гневается. При всех, прям при гостях. На них саньяси начинают кричать. Почему вы спекулируете? Вы все придумали. Это измышление. Измышление хуже смерти. Станьте все майавади. Почему меня не спросили? Я был здесь. Почему вчера меня не спросили? Вы ничего не знали, что нужно делать. И стал так кричать. Все гости удивляются. Гуру недоволен. Праздник срывается. Говорит, все, сегодня Вьясапуджа не будет. Завтра будет Вьясапуджа. Все, всех вон выгнал вообще. Более того, говорит, где пушпа? Где то? Где это? Для попадания гуру на Вьясапуджу. Где? Но пушпа это цветы, лепесток. Они подумали, пушпа это салат фруктовый. Как сумасшедший выезжали на кухню, Прабхупада хочет пушпу, страшно ругается. Давай быстро строгать овощи. То есть фрукты. Настрогали, залили йогуртом, сахаром, принесли Прабхупада. Вот пушпа. Прабхупада еще больше, там такой ярость была у него. Говорит, все, Вьясапуджа закрывается, завтра будет Вьясапуджа. Всех выгнал, гостей, всех учеников, всех. Все плакали совместно. Просто не могли, в истерике были после этого. Потом пришли смиренно, впали в комнату Прабхупады, как провести Вьясапуджу. Мы все записали по пункту, все сделали, все просто было. Прабхупада был доволен полностью, все были счастливы. Говорит, вас очищу полностью. Никаких спекуляций в присутствии гуру. Не знаю, как спросили, ничего не придумывается. Присутствие гуру очень сильно влияет, как огонь. От него можно близко общаться. Поэтому нет, не для всех. Он обычно делал так, брал таких наиболее сильных учеников разумных, обучал их, а уже другие, они обучали других. Так все движение открыто. Но бывает так, что учеников много, и все они не обучены только. Это возможно только в исходе. когда есть другие ученики, другие гуру обучены. То есть мы еще учиться можем у них, там как-то вот есть возможность уже поучиться. Но в идеале гуру, принимая учеников, с первыми учениками должен лично заниматься. Это мое также убеждение полное.
То есть, ну, непосредственно, когда осуществляется риск, как говорится, вани, да, и бахма. То есть, как непосредственно, ну, отношение, да, к другому учителю. Я не помню, что из них что, ваня, по-моему, отдаленно, как бы, ну, через
цифровение. Да, бапа — это форма. Ваня — наставление.
То есть, а что из них важнее? Говорится, что...
Вани. Наставление важнее. Но это не значит, что нужно пренебрегать формой духовного учителя, присутствовать лично. Нет. Важно то и другое, безусловно. Две формы вообще не нужны. Просто имеется в виду, что вапу, форма, она временная. Гуру может уйти из этого мира. Остается вани. Это могут опытные преданные. Неофиты не смогут просто опираясь на вани, может быть, поддерживать отношения. Они могут попасть в маю. Один ученик, он говорил про упали, что рядом с вами я чувствую, что у меня как бы все хорошо, но когда я один, у меня желания пробуждаются. Я нарушаю принцип. Живи со мной, Прабхупад. В одной комнате живи. Прабхупад где спал? Он спал там. Все, он там помогал Прабхупаде что-то делать. Убирал простые вещи и что-то счастливо, что-то контрольно в своем Прабхупаде. Я однажды Прабхупад сказал, иди в магазин, купи баклажан. Вернулся подавленный человек. Ушел счастливым, он вернулся подавленным. Ну, не Америка. Он говорит, я вышел Прабхупада и увидел там рекламу, там еще что-то увидел. Думал о разных вещах. А что там? Тут же деградировал. Насмотрелся все. Ну, я не приятный Прабхупад, я вообще не один. Ну, ты баклажаны купил? Баклажаны купил. Ну и все, что я от тебя хотел. Все, продолжай здесь жить.
Можно вопрос? У меня проблема с повторением мантры. Я начала повторять круг, два начала уже. В общем, где-то больше полугода, наверное, но я заметила, что у меня ухудшается зрение. Зрение ухудшается, понижается зрение. Вот. А потом я стала повторять только 21 раз. 21 раз всего мантру. Но мне зрение восстановилось. Я хочу повторять мантру, но как повторять, чтобы не было проблемы со здоровьем?
Первый раз такое в моем опыте, чтобы это влияло на зрение. Может быть, вы просто напрягаетесь физически, когда повторите мантру, не знаю, что происходит. Это нужно понять уже у докторов, аюрведистов, которые смогут оценить механизм. То есть послушать, как вы повторяете. Такого примера еще ни разу не слышали.
Может, просто вам не говорили, может, но я решила выяснить это, почему так.
Да, вот нужно выяснить у врачей. Это вряд ли связано с мантрой, это связано с какими-то другими вещами.
Ну так однако же я, когда начала повторять только 21 раз, у меня вернулось то, что было. Я тоже так же думала, что не влияет. Но я потом я прочитала в других книгах о мантра, что мантра расслабляет просто. Может, просто результат вот этого расслабления дает мне?
Может. Это вопрос вашей веры. Боитесь повторять мантру?
Ну, не то, что боюсь, но я думаю, может быть, вы встречались с таким случаем.
Первый раз.
Что-то по-другому повторять или что-то придумать, я не знаю.
Ну, бывают люди, у которых голова начинает болеть, когда повторяют мантру. Всякие вещи, симптомы могут быть. Прабхупада это объяснял каким-то очищением, перестройкой, организмом может. Я уверен, что ничего плохого не произойдет. На 100% это будет.
Ну, я попробую повторять, конечно, еще раз уже помню. Может, это у нас действительно перестройка организма просто-напросто идет, может быть, такое.
Сколько вы повторяли раньше?
Ну, два круга я повторяла. Да.
Мы повторяли раньше все, минимум 32 круга. Никогда никаких проблем не было никого. Это минимум был. В те первые времена никто не повторял 16 кругов. Лидеры все повторили 64 круга мантры. Обычно делают 50 кругов каждый день, но 32 это уже был минимум. Мы очень много повторили мантры. И наоборот, все оживало. начались какие-то вещи хорошие происходить. Даже смертельные болезни уходили люди. Столько примеров было потрясающих.
Не попробуй. Спасибо.
Вот можете объяснить про свободу выбора. Вы говорите, что вот у души есть свобода выбора, в то же самое время мы покрыты гунами материальной природы. И в соответствии под какой гуной мы находимся, мы как бы обусловлены, ну, как сказать, этими гунами. Получается, где же свобода, если свобода, она, ну, как бы, зависит от гуна. То есть разве это является свободой? Вот. Или она вне гун как-то? Объясните.
Да, мы свободны только в желаниях. Обстоятельства, мы не можем быть свободны, нам желание свободны. Даже грешный человек, он может выбрать путь Богу, Богу, путь желания. Хотя это кажется невозможно, правда? Грешник окружение грешника. Кажется физически невозможно. Но желание может быть, например, Викхишина. Это брат Раваны, демон, из рода Ракшаса. Преданный Господь начальник. Он не имел возможности служить Богу, находясь в царстве храма. Он преданный. Это свобода выбора. Можно родиться демоном, можно даже иметь характер, привычки демона, воспитание демона, но внутри все это преданно. Все это выбор. Зависит только от нашего желания. И он спросил, когда пришел к Рамачандре, его же выгнал Равана после этого. Иди тогда к нему. Он пришел к Рамачандре, и все удивились. Демон пришел, наверное, шпион, нужно убить его. Рамачандра понял, он предан меня, я не могу убить его, нужно защищать его, хоть он демон. И он спросил Рамачандру, я на самом деле думаю о тебе все эти годы, я твой преданный сам. Но почему я так остаюсь демоном, у меня характер демонический и все остальное, я так остаюсь демоном. Почему они меняются? Она, потому что ты не занимаешься служением, Рамачандра. Я не был возможности. Хотя ты преданный, не занимаешься служением, поэтому ты не трансформируешься. Он стал заниматься служением уже, Рамачандра, это в армии. Преданных очень много в этом мире. Мы их видим, общаясь с людьми. Они ведут себя как демоны, как обычные материалисты. Но в их сердце у них другие желания. Они не нравятся этот мир. Они ищут Бога многие. Но внешне живут как материалисты, потому что они не имеют возможности. Так что есть свобода выбора. Но а свободу от этих обстоятельств дает уже Мукунда. Бог может только освободить, изменить обстоятельства человечества. Дать ему решимость. И создать какие-то обстоятельства, которые помогут ему. Извините, уже окружающие. При этом он вообще дает могущество менять мир, трансформировать его, строить храмы, скажем, открывать центры. Видите, есть свобода выбора.
Бывает, когда преданные не соблюдают какой-то из принципов. Уже давно практикуют и не соблюдают. Ничего не может с ним сделать. Как с этим?
Он должен учиться. Если чего ты не можешь сейчас, не означает, что никогда не сможешь.
Нет, понятно.
Нужно практиковать, продолжать практиковать сейчас.
Рано или поздно уйдет, да?
Да, он должен хотеть только, да. Тогда он победит. Материальные желания побеждаются разумом и трансцендентным знанием.
Например, мы находимся, ну, я нахожусь в обществе преданных, да, но не чувствую, как бы за что ухватиться, может быть, да. Как бы ситуация может быть наоборот. Я нахожусь в обществе преданных, вроде как среди преданных, но на самом деле я демон, как бы, ну так, такая ситуация.
Такая ситуация с каждым из нас, мы все преданные, но в сердце у каждого живет демон. Каждый. Мы же жители Кали-Юги.
То есть как определить, преданный я или не преданный, то есть за счет чего вот. У Викхишина, да, была какая-то привязанность к Рамачандре, он о нем думал, да? То есть каков ты преданного?
преданный, кто-то общается с преданными. Общается с преданными.
Ну, можно же общаться на бытовые темы. То есть, как бы, просто, ну, ни о чем поговорить, к примеру.
Нет, общается с преданными, это люди. Не просто разговаривает о чем-то, а общается с преданными. Все, кто здесь сидит, кто? Преданный. Демоны так долго не слушают. Демоны не смогут такого слушать о Боге. Невозможно.
Почему? Может, не слушать?
Нет. Проявил бы агрессию обязательно. Демоны нет. Хиранника Шипу не мог слышать от Прохлады Махараджа. И не слышать ни слова даже. Одно упоминание о Боге их не вызывает. О предании Богу. Предание. Если ты есть Бог, да, ты ему нравится. Такие концепции не любят. Поощряют ложные. Но если говорить о служении Богу, он скажет, нет, служить я не хочу вообще никому служить. Вчера один человек сказал, не хочу никому служить. Ведь я слуга Бога, я не собираюсь никому служить. Это и демоническое сознание. Он не считает себя чьим-то слугой. Господи, он что-то тупит. Он бунтует против. Преданные, они принимают эти вещи. Возможно, они сомневаются в чем-то, может быть, они не все так хорошо принимают, может быть, они спорить готовы внутри, ум у них, может быть, бунтует. Но сами по себе они идут себя преданные, это выбор. Мы учимся принимать сейчас. Дальше нам что-то не нравится. Это говорит, что человек преданный. Он выбирает Кришну. Ну, трудно, у него есть характер дурной, но он принимает все равно, выбирает Кришну, значит, он преданный.
У меня получается движение, но не следуешь, как бы. То есть получается, ну как бы не принимаешь. То есть есть какие-то определенные вещи, да, но ну, не следуешь просто этому, процессу просто не следуешь. Но с другой стороны, как бы движение может 15-20 лет еще сколько-то, да, примерно.
Вы думаете, это проблема? Нет. Это уровень просто человека. Мы все на разных уровнях находимся. 15-20 лет мизер. Знаете, сколько жизни нужно? На самом деле. Сколько жизни нужно, чтобы таким путем прийти в голову? По милости чисто преданного можно сократить все это. Если есть настоящий гуру и как бы есть отношения с ним, желание, это можно сократить, к одной жизни свести все. Прямо сейчас, практически. В другом случае этот процесс очень постепенный. Крупица за крупицей. Бывает так, что человек совершает какое-то служение в этой жизни. Потом отходит. С обидой, может быть, там что-то такое, он отходит. И в следующих жизнях он не придет к Кришне. Несколько жизней будет наслаждать чувства, поскольку он обижен. Отверг все это. Но даже через 2-3 жизни он все равно вернется к преданному служению. Потому что совершал это уже. И еще что-то сделает. Еще что-то немножко сделает. Опять обидится, сколько ложное говорит, уйдет в сторону. И снова родится пару жизней, погуляет. Он снова придет. И это 600 жизней может занимать процесс. Не знаю сколько. Но по крупицам накапливается его. Оно же не уходит никуда, оно же с ним остается, все остальное уходит. В какой-то жизни он принимает твердое решение до конца. Это его выбор, его решение. Так. Так он выходит. На духовную платформу. Люди из заложенного эго не могут терпеть боль, обиды, неудобства какие-то долго говорить. Что это за движение? Что тут, все тут, третье, четвертое, пятое. Они бунтуют. Поэтому отходят. Поэтому больше чем. Это не проблема, это их уровень. Они все равно какое-то благо получили. Они сделали. Это нужно принять, и Кришна, он удовлетворен этим. Но поскольку они привязаны к материальному, к своему статусу кво, к каким-то еще таким вот искусственным вещам, им нужно еще побыть материальными. Славу какую-то иметь. Каждый материалист не может жить без этого. Жизнь не успешна, если вы не прославлены. Не... Он желает все это. Но он получит. Не в этой жизни, в следующей жизни может получить. Развитие материала как-то сильно, пожалуйста. Разочароваться в этом полностью до конца. Сейчас много преданных я вижу на Западе, которые стали очень богатыми. Очень. Они не совсем ушли, они чуть отошли от искон, скажем так, за какие-то. Но они стали сейчас очень. Это было их желание. Конечно, не знаю, какие проблемы.
Можете объяснить, вот как
человек, он должен выбирать духовного учителя. Потому что иногда бывает, ну, люди выбирают духовных учителей, получают даже у них посвящение, но потом говорят, что я не чувствую, что от гуру я получаю какую-то помощь, какую-то духовную силу. Как бы я не чувствую в гуру прибежище, но тем не менее он чем-то вначале привлекся, получается, он как-то неправильно вот этот момент сделал, а потом привлекается уже, будучи посвященным другой какой-то там личности, и из-за этого у него отношения с его инициирующим гуру там не развиваются, начинается какая-то проблема. То есть вот как не совершить подобные
ошибки? Это не проблема. Опять же, это не является проблемой. Если он как бы имеет более глубокие отношения с другим преданным, скажем, чем дикшагуру, то он может принять шикшагуру, просить разрешения у дикшагуру, чтобы принять этого человека как шикшагуру. То есть, ну, более глубокие близкие постоянные отношения. Но задача шикшагуру заключается в том, чтобы связать его с дикшагуру, насколько я имею. Понимаете? Иначе это не шикшагуру, значит это мошенник. Шикшагуру, он связывает вас с дикшагуру. Вашим дикшагуру. То есть именно его настроение объясняет, связано с его настроением. Таким образом, это не проблема. Проблемы нет.
Ну, сам принцип выбор гуру.
Сам принцип, нужно слушать сердце. Ну, как преданные же бывают наивные, они думают, вот после инициации там какой-то ток пробежит, наверное, мне через мозги. Молния ударит, наверное, я прозреюсь. Или там какая-то любовь неземная откроется, гуру, там что-то. Начинают что-то воображать, например. Есть преданный Практана и преданный Адхуника. Вишна Чакрадзе такой пишет об этом. Два типа есть преданных. Преданный Адхуника, насколько помню, он получил милость гуру в прошлой жизни уже. Получил. В этой жизни он выбирает гуру, именно опираясь на чувство экстаза. Ему не нужно долго объяснять сейчас. Он увидел, все, мой гуру здесь, все, я чувствую, все, просто в блаженстве находится. Все, трансцендентная энергия, все ощущает сразу же. Что в прошлом уже это имел. А Туника нет. Он не имел милости гуру в прошлом. В этой жизни он не может опираться на вкус, невозможно. Он не должен быть после инициации сразу прозреет, там, контакт с Богом, ничего подобного. Нужно принять гуру просто на основании разума описания, поскольку это необходимо. Просто необходимо, нужно сказать необходимость. И долгое время следовать, прежде чем он получит милость гуру. Так что есть разные типы. В основном Прабхупада сказал одну вещь. Ганат для всех, в целом месте взятых. Что достичь вкуса духовного нужно долгое время, не так просто. Далеко не каждый говорит, совершая преднаставление, сразу почувствует вкус к этому духовному. Нужно время очищения еще. Поэтому преданные, они не должны идеализировать или рассчитывать, так сказать, самонадеянно, что не сразу обретут там прямо бхакти после посвящения. Только Господь читание мог проявить сразу после посвящения прямо бхакти. Нужно совершить, заслужить эту милость еще. Нужно показать, что мы им слуги квалифицированы, нужно быть перед духовным учителем. Итак, если я принимаю гуру не с целью удовлетворить, я почувствую, никакой связи нет. А где связи? Я жду, что гуру удовлетворит меня. А он не удовлетворяет мои чувства, значит связи нет. Он дает настроение, уезжает, все чувства мои удовлетворены. Он пренебрегает моим общением. Прямо противоположная ситуация. Неправильная ситуация. А шикшагуру, он может послушать меня, может быть, там, посочувствовать иногда, погладить меня по голове. Но с ним больше связи, видите. Тут кормят хорошо, тут больше связи. Тут меньше кормят, меньше связи. Он редко приезжает к дикшагуру, он дал пару лекций и поехал дальше. Ну где отношения? Так он думает. Отношения-то в сердце должны быть. Я должен стремиться тоже к духовному учителю. Так, шикшагуру, его роль также важна. Шикшагуру может быть много, дикша один. По степени ответственности тоже могут отличаться шикшагуру. Не одинаковые. Это разные степени ответственности. Но максимальная степень ответственности на дикшагуру. Со временем это очень сильно поймет и почувствует благодарность ему. Что Магур никогда от меня на самом деле не отказывался, никогда не забывал эту вещь. А я был маленьким и ждал от него чем-то еще. Есть как бы такой пример, гуру-ученик. Пример обезьянок и детенышек. Один из примеров. Есть разные стороны. Один из примеров говорит об этом. Обезьяна, она не держит своего детеныша никогда. Он сам хватается. Лапами, передними, задними, у него руки везде. И зубами еще. Потому что она очень стремительная обезьяна. Они прыгают очень высоко. Они как ветер по деревьям бегают. Там нужно очень крепко держаться за шкуру. Потому что если ребенок не удержится, обезьяна не будет поднимать лыжи. Она бросит его. Он ценой своей жизни это делает. Мы видели, как, так сказать, обезьяна с детенышем. Он у нее где-то вот здесь, или на спине, неважно куда. Вот она где-то прыгает на крышу дома и сидит, смотрит. Ребенок начинает тут играть, бегать. Что-то там поднимает, что-то рассматривает. Но он всегда смотрит на нее. Никогда не отпустит. Потому что она не спрашивает его, не предупреждает. Она вот так вот нагинается уже прыгать, и уже прыгает. И в это время он как сумасшедший, пуль, хватает ее, за хвост раскинут, цепляется и спасает ценой жизни. Вот такая мать. Инстинкт обезьяны скажет, он плохой, он слабый ребенок, я не буду, он мне не нужен, если он не держится. Это один из примеров отношения гуру-ученика. Гуру Махарадж, я в мае, дайте мне руку, идите, побудьте со мной здесь пару жизней. Удовлетворите мои чувства, успокойте меня. Нет, нет, гуру пойдет дальше. К Богу.
Так, вопрос. Некоторые, считаешь, я имею в виду, говорят, 6 жизней только человеческих дано, или 9 жизней дано. А вот сейчас вы говорите, жизнь прожил, опять в человеческом теле пару жизней прожил, насладился чисто, опять пришел к преданному служению. То есть это может быть достаточно долгий процесс. Не конкретно 6, 9, 7 там.
Нет, конечно, кто это эти цифры?
Да просто встречается, поэтому я.
Людям нужно все посчитать, классифицировать. 9 жизней таких, 5 жизней таких, 7 таких, а потом к Богу. Ну понятно. Вам уже готов. Нет, Богу нужно прямо сейчас. Вот один пример из Бхагавата. Один царь пас коров. Давал пример, как нужно заботиться о коров. Сам занимался охраной коров, даже ночью с мечом охранял коров. Корова мать, вот так. Но ночью пришел тигр, чтобы напасть, съесть корову. Безлунная ночью, темно, кромешная тьма. Царь выскочил на звук. Рычит лев, значит, рычит тигр. Мычит корова. Там эксцесс, но он по звуку сориентировался и мечом взмахнул. Надеюсь убить тигра, но убил корову. На утро он обнаружил свой промах, серьезный, но это для царя серьезная ошибка. Очень серьезная ошибка для ведического царя. Убить корову, это убить собственную мать. Если царь это сделал, то же другие это будут делать наверняка. Все. Никто не подумает, что случайно, не случайно, все факт. Царь убил корову. А тигр только ухо потерял, отсек ухо ему и все. Вот тигриное ухо и мертвая корова. Пришел его гуру Васишта и сказал, так, я должен личности сейчас ее проклясть. Что у других не было повода. То есть я теперь должен тебя наказать лично. Проклинаю тебя на сотню жизней шудры. Сотни жизней вперед, шудры. Забудешь о сознании Кришны, забудешь о ведической культуре. Будешь просто мыть, там копать что-то там, на гроши какие-то жить, ходить на бедренной повязке, будешь такой черный, такой вот, тело у тебя такое, такое простое будет, некрасивое. Сотни жизней скорождены. Все, сотни жизней предупреждены. Что сделал царь? Почему пример Бхагаватам записан? Он оставил царство, ушел в лес, предался Богу и ушел к Богу. Никаких жизней больше. Нам предлагают сделать то же самое. Потому что предопределено с вами много уже сотен жизней наперед. Наших грехов хватит, чтобы до конца калиги. Я вас уверяю. Потому что жизнь короткая, но грехов-то огромное количество людей делают. И это много-много-много-много жизней вперед уже. Что нам нужно делать? Предаться Богу. 5 жизней. 5000 жизней, как минимум еще сказать.
Вот говорил, Прабхупада говорил, где-то слышал, что если даже животное гостит просадом, оно максимум через 700 жизней вернется к Богу.
Да, это быстро, 700 жизней. Это очень быстро. 700 жизней, ну сколько это лет?
Ну лет 500.
Это быстро. Поиски души это практически мгновенно. Считайте, животное получило просад через 500 жизней, все, оно еще преодолело. Бывает и раньше. Смотри, от кого получит просад. От Господа читания животных получили просад. Сразу спрашивают. Мы с вами тоже можем уже много жизни что-то делать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Если кто-то уже попал в искон, из искона трудно выйти. Выйти за пределы искона практически невозможно. Он может формально уйти, в сердце никто не уходит. Невозможно. Одна преданная ушла на 9 лет из движения сознания. Я не видел ее. Никто. Старая преданная ушла, 9 лет не было. Я приехал в ее родной город, она тоже пришла. Знала меня. Я пришел в сознание Кришны, она заботилась обо мне немножко. Интересно, преданная уже была старая преданная. По старой памяти она пришла. Потом пришла поговорить. Говорит, я... Мы, говорит, ушедшие, вот это отходящие. Мы знаем все ваши проблемы. А вы наши не знаете. Я говорю, в чем наши проблемы? Ваша проблема, как помнить Кришну, никогда не забывайте, верно? Я говорю, да, верно. Мы хотим всегда помнить Кришну, это проблема. Забываем часто. А наша проблема, мы не можем забыть его. Я начал рассказывать, как это на самом деле так. Я была уже и в христианстве, и там, и в монастырь, и туда, и сюда, и всякие движения. Ничего не помогает. Нет, только Кришна в голове. Я не могу забыть, что такого вкуса нигде нет больше. Как это можно уйти? Ну, формально можно уйти, там, вот, территориально уйти, но как в сердце это сможет переживать сердце? Невозможно. Вот они все равно, они думают, каждый день думают о Кришне. Пришел ко мне еще один преданный отошедший. Ну, он, куда он уйдет? Он говорит, потому что каждый день я думаю о нем. Каждый божий день из ума, говорит, ни из головы не выходит. Я все время думаю, как было тогда, когда я полностью божествам, жил с преданным, повторял мантру и все остальное. Невозможно. Это даже как умереть во Вриндаване. Куда вы идете? Умерев во Вриндаване. Так говорится сразу, духовный мир. Откуда тогда во Вриндаване столько животных рождается, людей? Это Бриджабаси. Это люди, которые умерли во Вриндаване, живые существа. У них там есть маленький цикл самсары, маленький. Здесь большой цикл самсары, мы живем, гигантский. Там очень маленький, несколько жизней всего нужно. Поэтому если мы совершаем грехи, как преданные, в момент смерти все же мы в сердце имеем Вриндаван, потому что были там, думаем об этом. Можно ли с Вриндаване свиньей, валом, собакой. Там много живых существ, огромное количество животных. Там увидите, там больше, чем людей, намного. Все кишмя кишит в реках, летающие рыбы, черепахи, там змеи, совы, голуби, попугаи, бурундуки, обезьяны, свиньи дикие, собаки, коров, видимо-невидимо. Там есть все, что хотите. И люди там живут на равных правах. Видите, что между ними права абсолютно равны во Вриндаване. Таков Вриндаван. Все эти живые существа в прошлом, это либо саньяси майявади, животные, в теле свиньи обычно саньяси майявади, или обезьяны, саньяси майявади тоже в прошлом. Или преданные, которые совершали грехи прямо в Дхаме. Но они никогда не выйдут за пределы Дхамы, вот рождаться в Дхаме. Через одну-две жизни они освобождаются. Из Дхамы выхода нет. Если кто-то попадает в Дхаму, умирает, все. Из Дхамы он уже не выходит. Искон тоже самое. Если вы попали в Искон, каким-то образом, Искон вы уже не выйдете. Сознание невозможно отправить. Ноги не помогут. Тут речь идет о Бхаве, потому что здесь мы встречаем чистых преданных. Это неизгладимое впечатление на многие жизни. Я приведу пример депрограммации. Одно преданного пытались депрограммировать. Кажется, в Германии, не помню. То есть родители это делают. Они нанимают депрограмматоров, когда они резко против сознания Кришны. Они просят людей, нанимают профессионалов, психологов, демонов. Они имеют методы, как разрушить веру человека. Какую-то программу запрограммируют, захватывают человека, они разрушают веру и все. Жгут книги на глазах, оскорбляют Прабхупаду, скажем, четки сжигают. Такие методы есть. Тяжелые очень. Извращают смысл писания, читают, говорят, как это можно вообще верить, все эти вещи. То есть ключевые методы находят такие вот, на этом играют. И долго-долго время. Пока еще скажешь, да, все. Я согласен. На эти программаторов и при всех усилиях ничего не помогало. При этом все равно соглашался, но сбегал в храм потом. Все известный метод, он неисправим. И эти программаторы сказали, впервые в практике человек не подается как-то. И программации. Но что, неужели ничего невозможно сделать, скорее родители? Но Но это же все ложь. Неужели нельзя разбить ложь? Как можно в это все верить вообще? Как можно слепо подчиниться гуру? Это явный промах идут. Неужели вы не можете объяснить человеку? Нет? Но есть способ, последний, если вы согласитесь на это. Если подпишете здесь, мы сделаем. Если нет, мы не можем, предсказать. Последний метод. Какой? Один укол сделаем, и все забудет. Вообще все. Заново будете обучать, как его зовут, как вы, кто вы для него. А, Б, В. И заново воспитаете, и все повторяет. Все смывает полностью. Родители пошли на это. Один из таких редких случаев. Но он был. А этот укольчик ему сделали, и человек все забыл преданный. Кроме Хари Кришны. Он даже не знал, как родители зовут. Но он повторял Хари Кришны. Вот он доказательство, что это не подает никаким это вещам. Наш первый преданный Ананда Шанти, когда сидел в психушке, если он начинал губами повторять мантру, и медперсонал замечал, сразу делали укол ему. Тяжелейшие эти вкалывали лекарства, которые вымывали клетки мозга, там страшные вещи происходили. Потом для него прожить один час было просто, знаете, мукой, которая длилась для него как бы неделю целую. В таком сознании находился человек. Ему нужно было повторять в уме. Губами даже было опасно повторять. Его сразу кололи. 6 лет это было пыток. 6 лет. И он пришел после 6 лет, сияющий, проповедовал сознание Кришны. Никто не мог поверить собственным глазам. Как ты выжил? Как это вообще возможно было? Где не был один, Кришна был сюда рядом. Все было в порядке. Это сознание Кришны. Вы не можете его никак ничего поделать. Есть Бхагаватам, что если вы получили хотя бы крупицу сознания Кришны, и в следующей жизни рождаетесь, вы это не забудете. Даже в теле птицы даже рождаетесь. Будете летать и искать Кришну. Сами даже не понимаете, чего вам нужно вообще. Пример Махараджи Бхарат родился оленем. А что он делал как олень? Он не жил как олень. Он был странным оленем. Он не ел даже свежую траву. Он не жил в стаде, он был неподалеку. Ел только сухие листья. И ждал, когда придет смерть. Больше ничего не хотел. Оно неистребимо, создание вечное. Плод неразрушим. Единственная вещь, которая разрушает этот плод, оскорбление.